8 часов 36 минут, понедельник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Даренко.
Здравствуйте, Даша. Ваш Липунов открыл опасный астероид. Спросите у профессора, куда и как текать. Текать на другие планеты. Текать на другие планеты. Я не знаю, Владимир Михайлович нас слышит сейчас или нет, но, может быть, он чуть позже вот к нам присоединяется обычно. Но надо сказать, что, вы знаете, я по несчастью, я забыл выписать его телефон, поэтому Владимир Михайлович либо сам позвонит, либо нет, но у меня нет его телефона. Я выписал на бумажку, побежал с ней, вот что-то летучка и текучка, и сумасшедший дом, и все это, эта бумажка потерялась, и все. У меня нет сейчас, я посмотрел у себя в телефонной книге. Нет, но открыт действительно астероид, и действительно врубится рано или поздно в нас. Или нет? Не знаю. Но, знаете, неприятность
в том, что... Да, они все стремятся врубиться в нас.
Мы где-то выбрали какую-то, я вам скажу, планету, какую-то из никудышних. Из никудышних выбрали планету. Потому что профессор Липунов сейчас находится в ЮАР. Ну, хорошо, ну что делать? Значит, смотрите, мы выбрали какую-то планету из никудышних. Вечно в нее что-то попадает, вечно она суется. Знаете, у меня на работе было два человека, одна женщина, один мужчина, которые постоянно приезжали на поцарапанных машинах. И я спрашивал, я думаю, он улыбнется сейчас, если слышит, Назим. Одного звали Назим. Назим, что опять ты? Да? Ну, ты знаешь, я оставил на стоянке, и вот мне поцарапали. Поцарапали, и все, Назим. Назим, опять поцарапали. Да, опять поцарапали. Назим, а как ты их бросаешь? Ну, как-то опять поцарапали, да, и все. Понимаешь, вот один был парень, ему все время царапали машину. Это как с астероидами. Это как с астероидами и Землей. Ну, какое-то несчастье. Вторая была тоже Ноночка, и она тоже раз, и два, и три, и пять, и десять, и 25. Все время что-то с ней случалось, понимаешь? Все время. То сумку украли, то это, то поцарапали, то зеркало оторвали, то еще что-то. Мать, ну ты так ставишь машину, ну почему же на тебя все несчастья? Вот это с землей то же самое. Земля какая-то неклепистая. Ну неклепистая она. Ну неудачная у нее судьба, понимаешь? Еще то тунгусскими теряет ее, пропорит. То еще чебуркуль какой-то врубится. Ну что ты будешь... Опять Липунов к нам летит теперь. Липунов, Владимир Михайлович, летит на нас и паразит, и ударит, и Москву снесет с лица земли. Ну, может такое быть? Да я с надеждой, быть. Я с надеждой всегда думаю об этом, когда еду на работу.
Да?
Я думаю, тогда развернусь на Красногорском кругу. Я думаю, если долбанет, да, значит, но он с нами уже говорил. Ранее на сайте Липунов рассказал радиостанции, говорит, Москва. А нет, это говорил Владимир Сурдзин. Серьезной опасности не представляет. Я все время в надежде еду, я по Новой Риге еду. Я думаю, сейчас сберусь на живописный мост. И шарах, там дырка, ничего нет. Думаю, ой, повезло, Господи, развернусь. Там, несмотря что под кирпич, там есть, можно под живописным мостом, можно уже вот со стороны Москвы, но там под кирпич, думаю, развернусь, уже всем будет пофиг, правильно?
Смотри, нас стоит отменить все знаки.
Под кирпич, и назад, и домой, и спать! Думаю, как это хорошо! Каждое утро, и каждый раз смотрю, нет, стоит великий город, стоит, думаю, чтоб ты был. Ну ладно, поеду на
вот. Новая надежда у вас.
Новая надежда, теперь с Липуновым связана, новая надежда, что наконец-то все-таки какой-то астероид попадет, и слава тебе. Хорошо, слушайте, 6 баллов. Поехали дальше. Что это такое у меня тут написано? Вордомушник. Я что-то смешное подготовил на начало. Смотрите, какой прекрасный вордомушник в Краснодаре приготовил. Вообще нельзя считать его вором. Вообще нельзя считать его вором, потому что он не вор. Он занял, как бы взаймы взял чужую жизнь. Парень сделал следующее. Он вообще сам из Томской области, славящийся своим прекрасным университетом. И, видимо, оттуда его как-то осенило. Ему 43 года. Он работал в Анапе на стройке. Разнорабочим. Подай, принеси. Вот. А в понедельник он вскрыл гвоздем входную дверь, проник в дом, ну, какой это дом, неважно. Значит, приготовил себе завтрак, потом выпил все спиртное, которое было в доме.
И уснул.
Потом нашел 5000 рублей. Нет, 5000 рублей нашел. Пошел в магаз, закупился, ну, чтобы в доме было хорошо. Чтобы в доме было.
Компенсировать.
5000 рублей взял. Пошел, закупился, купил мясо, пивка, на 5000 наотоварился, пришел домой, он там решил, ну, как бы, заимствовать чужую жизнь, понимаешь, это же не преступник, он же не преступник, вот скажи мне, что он преступник. Он в сущности как бы переехал в Акапулько, он жил в сараюшке, он жил в бараке, как скотина. Понимаешь, отхожее место до ветра в темноту. А он решил пожить как человек. Он хотел пожить, как будто он папа. Папа пришел с работы. Папа пришел с работы. Ну что, бутылочку пивка я заработал, имею право. Включил телек, выпил пиво. Там мясо шкварчит. Он пошел, перевернул и так кричит жене, как будто жене. А жены нет, конечно. Но жена, конечно, мясо я сам, баб до мяса не допускаем, они ничего не понимают. Мясо я сам жарю. Она оттуда что-то воркует, воркует, там стелит, ему кроватку стелит, взбивает подушки. Он, значит, мясо, ах, навернул, ах, на 5000 рублей. Сколько же он сожрал-то, а?
Может, он пиво купил на 4?
Нет, ну, может быть. Потом он приготовил обед, культурно разделся. Лег в постель, заснул. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Ведь это несправедливость. Ведь это неправильно. Ведь он хотел применить к себе ситуацию. Папа пришел с работы. И он, ну а как? Я бы ему не то... Я бы его помиловал и дал бы еще 5000 рублей, мне кажется. Ну, серьезно сейчас говорю. Слушайте, интересная фигня. На Канарах обнаружилась русская мафия. Правда, всего 10 человек, не так много. Всего 10 человек. Секунду, мы сейчас посмотрим, может быть, что-то экстренное. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слушаю вас. Алло, алло. Да, не получилось, не получилось. 486-й. Попробуйте еще раз. Я все в надежде, что вдруг сам профессор. Вдруг это профессор. Если вы не профессор, не звоните. Если профессор, то звоните. Понятно? Сейчас разрешено только профессорам звонить. Договорились? Алло, здравствуйте, вы профессор. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы профессор.
Я зовут. Нет, я не...
Нет, вы не профессор. Видите, как вам не повезло сразу. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Что-то у меня с телефоном, что я не пойму. Ну ладно, слушайте, не профессор, не звоните. Подождите, я расскажу. На Канарах силовиков профессор в ЮАР находится. Ну, я же не знаю, в ЮАР один и тот же часовой пояс. Вдруг он проснулся и... Или примерно один и тот же. Ну, так, судя по карте. Вдруг профессор проснулся и думает, а ну-ка я позвоню. Я тогда приму звонок. Если вы не профессор, не звоните. А вас вызовут дополнительно, товарищи. Ждите, ждите, пожалуйста. На Канарах силовиков обвиняют в связях с русской бандой таксистов. Там скандал большой. Знаешь, я начал думать вот о чем. Ведь мы здесь, в Москве, боимся инокультурных этнических сообществ, разных инокультурных этнических сообществ мы боимся,
да,
в связи с тем, что они корпоративные и всегда приступают закон. Алло, здравствуйте. Ну, я потрясен до глубины души. Давайте перезагрузим это, да? Это удивительно. Хорошо. Значит, мы здесь не любим. Опасаемся.
Побаиваемся. Да.
Побаиваемся, Остеев. Не любим. Боимся. Давай, не побаиваемся, а боимся. Не любим, боимся, остерегаемся и с неприязнью относимся к инокультурным, этническим преступным сообществам ввиду их мгновенной готовности к антизаконной деятельности. То есть они легко приступают к закону. Этнические инокультурные сообщества, как нам кажется, легко приступают к закону.
Да.
Легко действуют незаконно, легко вступают в сговор против нас, законопослушных граждан, в конечном итоге, и против нашего государства.
Ну, которое, поскольку чаще всего они работают нелегально.
Мы любим наше государство в разной степени. Мы любим государство в разной степени. То и не очень любим. Но мы согласны с тем, что наше государство, оно обеспечит какие-то сносные условия существования. Наше государство. И мы думаем в этой связи, что эти вот инокультурные этнические сообщества, они, вторгаясь, начинают разрушать, подкупать, уродовать наше государство. Поэтому мы их не любим. Я больше скажу, мы их ненавидим. Потому что мы их расценим как опасность, разрушающую нашу некую матрицу существования государственного, общественного. Понятно, почему мы их ненавидим?
Угу.
Понятно. Теперь другой вопрос. Мы, попадая на Канары, мгновенно устраиваем этническое преступное сообщество. Ребят, здесь для вас нет вопроса. Вот есть для вас вопрос. Вот мы здесь мясо для пожирания агрессорами инокультурными. Мы здесь мясо. А получается, что мы сами, попадая, например, на Канары...
Да, но здесь нет вопроса,
начинаем друг друга убивать, и мгновенно становятся преступниками.
Иностранцы, которые работают в сфере услуг, работают чаще всего нелегально. И поэтому, конечно, они готовы к незаконным действиям, так скажем. Неважно, кто это, русский или кто-то еще.
Да. Алло? Алло?
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Капитан, это вы. Капитан, я хотел с вами посоветоваться вот на эту тему. Слушайте, мы здесь боимся всяких пришлых, которые корпоративны, замкнуты и готовы к преступной деятельности ежеминутной. Но получается, что мы сами, попадая, например, в Европу, попадая в Америку, мы мгновенно становимся мафиями, причем злыми, преступными и антизаконными и так далее, склонными к антизаконной деятельности. Почему так?
Ну, вы знаете, я как-то читал какую-то новость о том, что в Нью-Йорке задержана русская мафия, вот пойманы русские мафии,
а
и перечисляются фамилии, там оканчивается Наидзе, Швили, Ович, Сон, там какой-нибудь Шнирсон и так далее.
Все равно это продукт наши.
Нет, я просто говорю, что вот когда говорят «мы», то тут, если там копнуть поглубже вот в этой русской мафии, которую поймали, да,
можно
возможно,
я копну?
Там ни одного свинина не найдется.
А давайте я копну. Пожалуйста. Я копну, сейчас, секундочку. Там, он убил, господин Евгений Бересенко убил господина Андрея Тимофеева в результате войны внутри русской мафии. Бересенко убил Тимофеева. Понятно. Вот вам не Шнерсон никакой, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста.
Окей. Но это же на Канарах происходит, правильно?
Это происходит на Тенерифе, абсолютно верно.
А, Тенерифе. Ну, прекрасно. Вы же, наверное, представляете, что Тенерифе — это какая-то, глухая провинция, да, вот по нашим понятиям.
В общем, тухловатая провинция.
Да. То есть это какой-то там, я не знаю, какой-то пригород Москвы, причем дальний.
Это уже даже пригород Подольска. Да.
Электроугли какие-нибудь.
Электростарь, совершенно.
Там ничего не происходит, потому что прекрасный климат, там ничего не происходит.
Но почему русские мгновенно обнаруживают склонность к сплочению на основе криминальной деятельности там, на Тенерифе? Почему?
Я думаю, там по-другому. Там, смотрите, значит, на островах вообще традиционно низкая преступность.
Да.
И когда там хоть что-то происходит, грубо говоря, там кто-то по пьяни кого-то зарезал, то газетчики местные, конечно, им про что писать, чтобы бытовое убийство...
Вы считаете, что это преувеличение? Капитан, спасибо большое, позвоните прямо мне с Тенерифе, пожалуйста, товарищи, с Тенерифе. Алло, здравствуйте, добро прошу вас. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Я хотел бы сказать, что они как бы...
Вы из Германии,
Вокруг...
Германии звонит нам, да, прошу вас.
Да, я просто хотел сказать, что это вопрос консолидации вообще этнических меньшинств.
И готовности к криминальной деятельности.
Нет, не обязательно криминальной. К примеру, я как бы студент, иностранный в Германии, и поэтому я консолидируюсь с иностранными студентами из России и из постсоветского пространства.
Но вы готовы, мгновенно перемигнувшись, поняв с полоборота своих соотечественников, мгновенно вступить в криминальную связь и что-нибудь отчебучить против законопослушных немцев?
Нет. мы, конечно, там можем сказать друг другу, где там есть какие-нибудь фишки для русских, вроде там русского магазина или еще там каких-нибудь услуг, то есть не знаю, где там Да. Где там можно починить телефон, к примеру, на халяву, если ты говоришь по-русски. То есть ты как бы заходишь там в квартальчик, где сидят русские, вот, и можешь там им отдать что-нибудь, починить, ну, то есть бесплатно. То есть, ну, то есть только потому, что ты из России, вот, по паспорту.
Спасибо вам,
а так, чтобы именно криминальное что-то...
Нет, нет, просто вы хороший. Ну, давайте, давайте, Тенерифе, звоните, елки с палками. Где вы, Тенерифе? Алло, здравствуйте. Алло?
Здравствуйте, Анатолий Лос... Здравствуйте, Анатолий, Лос-Анджелес.
Здравствуйте, Анатолий из Лос-Анджелеса. А вы тоже склонны к мгновенному, мгновенной корпоративной солидарности для совершения криминальных действий или нет? Опишите мне этот эффект.
Да, склонны.
Склонны?
Склонны, 100%. Русские с русскими. Армяне в Лос-Анджелесе одна из самых больших армян.
200 тысяч или 250, да, да, да. Да.
А, нет, порядка 1,5 миллионов.
Ого,
и армян? Своя мафия, вот русских, своя мафия.
Да.
Самое интересное, что русские не делят здесь. Украинец, ты русский.
Вот справедливо, нет, это очень правильно.
Одинаково.
Это очень правильно. Это наша надежда на восстановление Советского Союза.
Если подворачивается случай кого-то нагреть, мы всегда за.
Да, да.
Спасибо за передачу.
Спасибо, 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 Лос-Анджелес. Ха-ха, Лос-Анджелес. Слушайте, Тенерифе, вы тухлая провинция, понятно? Тухлая, абсолютно. Мне говорил один чел недавно, приехал оттуда. Говорит, слушай, говорит, ну Лас-Пальмас, это Гран-Канария. Гран-Канария. Круглая, которая такая. Говорит, еще хоть как-то дышит, но Тенерифе, это же совершенная тухлая провинция, вообще не, даже не Европы, это тухлая провинция какой-то Латинской Америки, понимаете? Ну, позвоните, тенерифовцы, тенерифовцы засели там по норам, зараза, они спят до 9 утра, а потом идут убивать друг друга. Алло, здравствуйте. А, ну правильно, у них же 6 утра. Да, даже 5, у них 5 с небольшим. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Денис.
Да.
По этому поводу очень хорошо Михаил Веллер написал свою балладу о датской тюрьме, потому что наши люди попадают туда, попадают практически, вот как Веллер правильно написал, волчонок в стаю чау-чау.
Да.
И поэтому нам, наша тюрьма, например, для нас страшна, а тюрьма в Тенерифе это такой вот пансионат.
Да ладно, уж если садиться в тюрьму, то все говорят, что лучше в Норвегии.
Ну, Тенерифе все-таки не Норвегия, но уже и не чета.
Уже и не чета, да-да-да-да-да-да. Слушайте, правильно, в Тенерифе там 5 утра с небольшим, ребят. Уже почти 6 скоро, конечно, они спят. Все, я на них не буду обижаться, пожалуйста, нет, ничего страшного. Но кто туда едет? Нет, послушайте, у меня вопрос законный, абсолютно законный. Русские... Я, внимание, это вопрос, который я задаю себе всю жизнь. Мне говорили люди еще в старое время. Слушайте, при Советском Союзе, послушайте меня, ветерана подоходного налога. Внимание, в Советском Союзе наши рыбаки калининградские рыбачили у берегов Африки, в Исландии, у берегов Канады, в Намибии, пиратским образом. Намибия тогда была ничья, ловили там как хотели, любыми тралами, все пофиг было, потому что там шла война. Наши тоже там хищничали, ходили в Намибию, ловили там капитана, капитан рыба такая очень хорошая. Вот, потом, значит, и этот самый, как же назывался, негрито, еще рыба, капитаны негрито у Намибии ловили. Там холодная вода идет от Антарктиды, прекрасная рыба. Значит, на Патагонском шельфе в Аргентине ловили, всюду. И везде химичили, и по возможности сбрасывали рыбу местным предприятиям. Деньги получали в кэше, делили между собой. Шатья-братья, криминальная команда. Понятно? Не фиксировали в документах улов. Понятно? Списывали топливо на то, что не было... не было рыбы. Я спрашиваю, но есть же человек у вас стукач? Они говорят, конечно. Конечно, есть стукач. Он же в деле с нами. ГБУшный стукач. Я говорю, ну, конечно. Они говорят, конечно. Обязательно есть стукач. Но мы по-честному же делим, и стукача же ни разу не обидели. Он никогда не стучит. Если обидим, заныкаем. Но он стукнет. Ну, это как надо же делить. То есть стукач ГБУшный ежемгновенно готов вступить в криминальные связи. Ежемгновенно. Это связано с тем, что мы способны создать криминальную группу с нуля, мгновенно перемигнувшись.
Мне кажется, это не зависит от национальности.
Нет, это зависит. Мы здесь, я же заостряю, мы здесь, в России, боимся инокультурных, способных к криминальной деятельности.
Безусловно,
боимся. Но сами мы обнаруживаем такие же склонности к криминальной деятельности, как только выезжаем за рубеж.
К корпоративности склонны все иммигранты, как мне кажется, неважно, русский ты или англичанин.
Это значит, что глубоко в нас сидит этот инстинкт криминальный. Криминальная есть готовность к антизаконной деятельности.
Зависит от того, с каким капиталом вы приехали в эту страну и чем вы занимаетесь. Может быть, вам и не придется.
Не знаю. Может быть, и не приехал.
Если ты
Прохоров, ну и так далее. Алло, здравствуйте. Что-то помочь у нас? Да, здрасте.
Я думаю, что это просто разные русские.
Разные русские, поясните.
Те люди, которые здесь и которые боятся там условных приезжающих к нам, это... Ну, менее активные, как бы, люди, да?
То есть мы здесь...
Которые уехали
здесь...
туда и там шустрят, они активные, они могут быть и опасными. Это как бы нормально.
Здесь боятся пришлых. Давайте это оттенем. Значит, здесь боятся пришлых спокойные люди, держащиеся за структурность в том числе своей слабости, нуждающиеся в защите. А там шустрят и не держатся за структурность дерзкие, опрокидывающие авторитеты и так далее, и так далее. Так.
Собственно, они именно потому там оказались, что они опрокинули авторитеты, и уехали туда, они более мобильны.
То есть здесь секрета никакого нет, и я здесь вопрос ставлю, может быть, даже не обязательный, с вашей точки
зрения. Мне кажется, так, да.
То есть это разные русские, хорошие русские, структурные, слабые. Слабые, структурные, доверчивые. Они здесь, и они боятся пришлых. Они боятся пришлых.
Да.
А те русские, которые сделались пришлыми там... Это дерзкие, полубезумные оторвы, такие какие-то антисоциальные, агрессивные люди, которые здесь не ужились ввиду благости хороших русских и убыли терзать тело иных цивилизаций. Вот так пояснил мне мой слушатель. Прекрасно, поехали в движение.
Подъем в движении.
Движение, фигли. Сейчас посмотрим, спокойно. Так, значит, было 6 баллов, стало 6 баллов. Нормально? Самые трудные на въезд. Опять весь Юго-Запад. Минка, Боровка, Киевка, Калужка. Никак не едет. Опять кошмар, который был у нас на щелчке за городом, на приближении к Москве и внутри города. Щелчок мертвый. Кто попытается утечь от тель из Нового Городка и всяких других дивных мест на Ярославку, едва ли получит сатисфакцию, товарищи. Нет, никакой не будет. Нет, потому что проспект Мира – глушняк, и перед Осташкой, кстати говоря, МКАД – глушняк, и прямо от середины Лосиного острова. Внутри города, значит, мы сказали про проспект Мира, который ужасный, еще ужасен сегодня Ленинский, Ленинградка, Дмитровка и Щелчок. Все, вот так. Остальное все в дежурном режиме. Ну, там есть кошмар, например, на Каширке кошмар. Ну, так там всегда кошмар. Че? И Варшавка кошмар. Ну, и там всегда кошмар. Еще на слиянии Каширки с Варшавкой авария какая-то красотка стоит. Так, ребят, кто едет? Где едете? Где вы едете? Что вы видите? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Даша, доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро.
По Симферополю захожу в Москву, да. Въезд тупой-тупой, значит, соответственно, внутренний МКАД придерживает, из-за него, собственно говоря, проблема. И да. Батя мой походил, так сказать, там на Канарах, он был мурманским рыбаком, все в Испании потерял.
Да, да, время. Они называли Лас-Пальмас де Гран-Канария Лас-Пальмас. Лас-Пальмас. Да, я очень хорошо помню, в Лас-Пальмасе, говорят, скинули груз креветки. Нелегально. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Фроги, привет.
Здрасте.
Значит, сообщаю по бетоночке, кто идет от Ленинградочки в сторону Звенигорода, от Дарны до Волоколамки будете торчать в засаде, вот, хороший. Ну, а по поводу оторванных зеркал, вы вначале говорили, сам лично отрывал фуры и иномарок, потому что зеркала не нужны, они ни все равно не смотрят.
Да, все равно они не смотрят. Вот хорошее обоснование, как мне представляется. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа.
9 часов 8 минут, понедельник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даренко. Здравствуйте, Даша. В Одинцове поставили тополь из 300, развернули. Война, что ли, говорит темный. Ну, война, она же потенциальная, она все время идет, мне кажется. Мы все время толкаемся так плечами, локтями. Это же нормально. И, в частности, установка тополя. А что делать слабым и структурным русским? Уехать из своего дома, города, освободить это место этим? Это справедливо, и куда ехать, где их сейчас нет, говорит Елена. О, видите, Елена, а невозможно узнать, где их нет, невозможно. Потому что не существует статистики. Вот в Америке вы можете посмотреть процентное соотношение латиноамериканцев, черных и белых, например, в любом городе. Это открытая статистика при всей их, как это называется, политкорректности. В России такой статистики не существует. Сергей, как часто стоит Новая Рига? Хочу купить дом в том направлении. Вот, Игорь, вот вы купите дом в том направлении, мы остановимся. Значит, Новая Рига не часто стоит и не сильно стоит, потому что она едет. Но так будет года два. Вот по расчету, уже есть расчеты всевозможных урбанистов, которые говорят, что Новая Рига сейчас, расширенная от Красногорского круга на 5 рядов и далее 4 ряда, просуществует в таком прекрасном виде примерно пару лет.
А как это работает? Объясните, я не понимаю. Вот расширили дорогу.
Расширили дорогу. Шикарно. Стало понятно, что здесь хорошо, и туда хлынули люди. Значит, вот эти поселки, у нас там идиотские есть поселки, которые примерно 10 лет, уже больше, 15 лет, стоят окруженные в греческом стиле, в греческом зале, в греческом зале. Угу. Понимаешь? Я там еще по болотам мотался на мотоцикле, они уже начали строить вот эта греческая фигня напротив пирамиды. Неважно. Значит, а она стоит мертвая, потому что денег нет, ничего. Но если это шоссе станет модным из-за того, что там можно проехать, это все начнет строиться. И если начнет строиться, значит, господин туда заедет. У господина есть машина для выходных, есть машина для работы. Есть еще служебная машина, может быть, тоже, а может и нет. У господина есть еще джип охраны, который меняется там, понятно, 12 через 12 или двое, сутки через, значит, через двое и так далее. У него еще охрана ездит. Охрана приезжает на своих машинах часто. Значит, это еще там 6-8 человек. Садовник. Тот человек, который натирает ягодицы его жене. Массажист называется. Тот тоже приезжает на машине. Еще один какой-то колдун. Еще какой-то там возжигатель воскурений. Еще отдельно попик. Еще кто-то, еще кто-то. Вот тебе вокруг каждого господина 20 машин образовалось. 20 машин, 20 машин. Понятно?
Да.
И еще человек, который ему должен переделать сауну. Он приезжает на «Газели», и ему тоже нужен пропуск, и еще господин, который приезжает помогать господину, приехавшему на «Газели», 25 машин на каждого господина. Они продадут 100 домов, умножаем на 25, все понятно, да?
Да.
Это один поселок поганый в греческом зале. А теперь рядом еще один поселок строится, еще один поселок. Ты понимаешь, что будет на Новой Риге? Товарищи, не покупайте на Новой Риге, ужасное место. Ужасное место. Я бы, если бы мне вот, ну, так выпала нелегкая судьба мне там жить. Понимаете что? Если бы я мог, я бы, конечно, купил в прекрасном районе, куда, на Суздаль, вот туда, на Горьковке, вот там вот, под Электросталью где-то. Вот там, мне кажется, самые перспективные места. Ни в коем случае никакой Новой Риги. Забудьте про Новую Ригу. Забудьте. Голое место, ни черта нет. Значит, негде отлить даже вот так, если сказать по-культурному. Понимаете? Ну, это ужасное место. Не покупайте на Новой Риге. Так, хорошо. И еврейский бухгалтер. Да, Степан из Вайтрана, очень правильно. И еврейский, подъедет еще еврейский бухгалтер на двух машинах сразу. Потому что с ним едет какая-то с миндалевидными выпуклыми глазами его помощница. Очень хорошая, очень красивая, очень красивая. Пухленькие щечки. Дарья, не вздыхайте. Пишет палочка, которая вас наблюдает в камеру. Будет, да,
будет у вас садовник.
Спасибо. Да. Спасибо, вчера палочка. Поехал на каток на ВДНХ, 2 часа в очереди, ужас, говорит 46-й. Город Никольск, Вологодская область. Туда еще можно ехать на экскурсию, рассказывает нам 56-й. Все покупайте на Варшавке. Она все равно не ездит. Вот-вот-вот-вот-вот, правильно-правильно. Как только сделают прокол в Красногорск, Рига умрет. Нет, ну сделайте. Сделайте, вы же стоите все время. В каком смысле прокол? А, это в каком-то плохом смысле, я теперь понял. Это западня. Не делайте прокол. Еду в маршрутке по Щербаковке. Впереди белый Санта-Фе. Мужик слушает 9.4.8. Мужик, привет. Доброе утро, мужик. Это классно. Так, секундочку. И вдруг, Сергей, в следующей жизни вы окажетесь на рисовых полях Китая или на Бахче в Узбекистане. Ведь вы к этому так стремились, говорит 27-й. Неправда. В следующей жизни я буду индейцем Сиу. Это было объявлено громогласно уже не раз. И только в послеследующей жизни я окажусь в горном Бадахшане таджиком. Я это наметил. В какой-то из следующих жизней я хотел бы также родиться негром в Новом Орлеане.
А зачем таджиком, простите?
Я хочу, потому что они арии. Арии. Я хочу стать арием настоящим. Я хочу стать настоящим арийцем. У меня есть мечта. У меня есть мечта стать арийцем, потому что я дворняжка, и я хочу, наконец, рождение чистое по крови. Я переродитесь
вообще.
Я перерождусь в горном Бадахшане таджиком, пастухом я буду. А они очень гордые. И вот посмотри, как таджик стоит, и как наш стоит Ванечка. Ванечка стоит в расхлябанности, а таджик всегда стоит, спиночку держит, голову держит. Такие они строгие все. Вот я хочу. Но это будет после того, как я буду индейцем Сиу. А уже после таджика я возрождаюсь негром в Новом Орлеане, в джаз. Я хочу, ну, играть джаз и на саксофоне как-то так. И мне кажется, мне пойдет, а? Скажи да.
Сережа,
скажи да, черт побери.
Да, да, Сережа, вот пастушок, да, будет.
Да, в Таджикистане. Да, да, уже нет. И потом в Новом Орлеане. Да. Все время будет Сережа пастушок. Все равно пофиг. Слушайте, Шендеровича вызвали на допрос. Боже, я предвижу пытки. Я предвижу пытки. Его пытали. Литераторы Лев Рубинштейн, я считаю, по незнакомому, и Виктор Шендерович вызваны на допрос в Следственный комитет. У них будут выпытывать рецепт вечерней курочки. Нет, а что? О чем они? А, допросить по делу о нецелевом расходовании средств на организацию фестиваля «Книги в парках». Боже милостивый. Гражданская жена одного из соратников Алексея Навального. Боже милостивый. А мы же здесь спрашивали, у нас был здесь Капков. Мы уже спрашивали об этом. Но сейчас Шендеровича будут пытать. Если бы я был следователь, или мне позволено было бы советовать следователю, я бы все равно хоть раз тихо на ушко спросил про матрас. Хоть тихо на ушко. Ну, один раз.
Сергей, нет, ладно,
сказать,
вам...
А теперь позвольте пару слов без протокола. Да, Виктор, скажите, ну, про матрас. Ну, два слова. Ну, это же изумляет людей. Мужчина думает о сексе в среднем, вы, наверное, не в курсе. Вы думаете, мужчины что, они прыгают с цветочка на цветочек? Мужчина думает о сексе...
Да, конечно, так я и думала.
Нет, мужчина думает о сексе от 3 до 4 раз в час в среднем. В среднем, некоторые очень намного чаще. Прикинь, потому что есть мужчины, которые не думают о сексе, а думают о собственном геморрое, а, значит, и думают о всяких, о кресле-каталке, думают, как бы вдуть сиделки. Нет, ну, в смысле, ну, есть мужчины, которые думают о сексе реже, чем 4 раза в час. Есть, которые думают раз в 4 часа. Ну, как бы уже вот пожилые совсем. Следовательно, молодые думают о сексе не 3-4 раза в час, а существенно чаще. Понятно? И поэтому не спросить Шендеровича про матрас невозможно. Это нужно сделать. Но вместе с тем, я также надеюсь, что его будут пытать. Я надеюсь. Но вместе с тем, вот эту вот Маркво, Александрина Маркво, которая устраивала книжные выставки какие-то.
Да.
Черт его знает когда. Мне кажется, ее-то пытать бесперспективно, потому что это очень давно было, она делала в парках книжные выставки, затем спуталась не с тем мужиком, понравился ей. Теперь она уехала за границу, и поймали Шендеровича, бедного, и его матрас, и сейчас будут мучить обоих. Ну, это ужасно. Это ужасно, это неправильно. Товарищи дорогие, ты считаешь это правильно? Нет, Шендеровича помучить всласть, это нормально. Но зачем? То есть какова конечная цель? Знаешь, какая конечная цель?
Какая?
Я тебе объясню, копают под Собянина. То есть через Шин... Ты не понимаешь этой схемы?
Нет.
О-о-о-о-ля-ля. Я сейчас скажу некую свою догадку. Значит, существует группа силовиков. Вероятно. Мы не знаем этого. Мы этого не знаем. Наше дело, господи, мы там на стогу сена. Вот Шендерович с матрасом, мы вообще со стогом сена. Ну и мы вообще люди дикие. Мы ничего не понимаем, но мы думаем, что есть группа силовиков, копающих под Собянина. Весьма могущественная группа силовиков.
Как-то издалека они начали копать.
Нет,
так.
Я тебе объясню, почему. Значит, они копают под Собянина. Они заходят через слабое место. Значит, они обнаружили, что Ашурков, который спонсор Навального, взялся спать с Александриной Маркво. Ну, может, холодно человеку. Вот. А это Александрина Маркво прежде, в древние времена, еще до, когда-то, она готовила выставки в Измайловском парке и еще где-то книги народу. Там раздавала их или что-то, и какие-то художественные чтения устраивала и так далее. Значит, на бесплатной волонтерской основе, но она на то, чтобы развернуть эти свои книжные выставки и раздачу книг, она, естественно, тратила деньги. Ну, чтобы там какие-то там, я не знаю, там стенды ставить. Какие-то ей нужны были рабочие. Сбить, сколотить, там поставить, арендовать. Понятно, да? Значит, она брала их у московского правительства. Ферштейн-Зи?
Да, Ферштейн.
Вот. Если Ферштейн, кивай головой. Смотри, значит, она теперь подозревается в подрывной деятельности против трона. Против трона. В связи с раздачей книг. Книги все были зловредные, паскудные. И, любую из них возьми, любую изобличает режим. Понятно, нет, Чехов изобличает режим. Тургенев презирает режим. Достоевский, значит, в слезах охотно принимает режим ввиду его паскудности. И так далее, понятно, да? Толстой презирает режим. Презирает моральное падение режима и так далее. То есть книги были вредные все и паскудные. Я так думаю, мне кажется. Это моя оценка. Вот. И в этой связи они расшатывали трон. И в этой связи Собянин виноват. То есть дальняя цель — ударить по Собянину. С этой целью извлечен из яблочка червяк под названием Шендерович, которого станут пытать, восклицая: «Как вы с Собяниным вредили трону, подонки!» Это превращение силовики, поскольку они люди, в общем, темные. Ну, темные. Темные людины, скажу я по-украински. Это будет не так обидно. Люди, они темные. Темные людины. Они, конечно, превратили сами себя в комикс. Понимаешь? Ну, что можно было сделать? Можно было атаковать Собянина как-то чуть-чуть умнее. Ну, они не сумели, не получилось. Ну, ничего. Мы их научим, черт, силовики, обращайтесь ко мне, в конце концов. И спросите Шендеровича про матрас. Мизулина отказалась отречься от собственных... Ее тоже пытали. Ее пытали. Слушай, Мизулина, между прочим, я ее видел. Она действительно человек очень цельный. Она кремень, она глыбище. О, я ее видел, мы пили чай. Ну, почти пили чай. Я смотрел, как она пьет чай. Это доставило мне истинное наслаждение. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Я не скажу, где я ее видел. Не скажу. Она спокойно относится к критике в СМИ и не намерена отказываться от собственных убеждений. Об этом она сказала «Комсомольская правда». А что? Кто ее заставляет отказывать? На самом деле, Мизулина молодец. В том, что она, ну, качает как бы свои идейные вещи и так далее, и так далее. Понимаешь? Но она не молодец, потому что она не добила до конца всевозможных подонков. Угу. Комосеков, мне кажется, она оборола, ни одного же не осталось, как мы знаем хорошо. Значит,
Милонов ей помогает, ничего
Милонов
страшного.
Помогает. Угу. Милонов не может ей помочь.
Почему?
Он зашкварился. У него зашквар произошел. Он этого ангельского фрая трогал за руку.
А, ну все, да.
Зашквар, зашквар. Милонов теперь все.
Все, безумно, один в поле.
Я сейчас по-нашему, по-тюремному, Милонов в зашкваре теперь все. Так что минус один в воинстве антигомосексуальном. Все. Он трогал Макса Фрая за руку. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, трогал ли он Хью Лори за что-нибудь, но Макса Фрая он точно трогал. Так что тут уже зашквар полный. Да, простите, я хотел рассказать еще об одном случае, который, безусловно, вызывает у меня гнев. Я читаю про это вот, значит, ну, дали сколько-то там от 5 до 7 лет колонии липецким полицейским, изнасиловавшим школьницу. Я вот, я на самом деле надеялся, что это будет большая тема. Если позволишь, может быть, после даже обзора печати. Вот я хочу сказать, давай попробуем визуализировать эту ситуацию. Липецкая область, что там, чернозем, люди вроде как будто, как мне казалось бы, в Липецке люди очень такие структурные, патриархальные, сытые, ну, как-то вот они такие домовитые, и, как мне представлялось, приличные. Я, во всяком случае, из Липецкой области неприличных людей не встречал, всегда только приличных встречал, только хороших. И они такие немножко вот от земли идут, они от земли живут, от земли идут и дышат землей. Они говорят, девочка, 15 лет, опоздала на автобус. Новая Дубовая, Хлевенского района. Опоздала на автобус. Значит, она сельская девочка. И разрядился мобильный телефон. Она пошла. Ну, что, а что стоять? На автобусной остановке лечь и лежать, что ли? Что делать?
Пошла она до пошла. Следующей остановки.
Она пошла куда-то, пошла. Ну, сколько ей идти? 10 километров? Я не знаю, я... Так вот по многу не хожу так особо, но 23 километра я ходил пешком, и 30 километров я ходил пешком, и 18, помню, по тайге шли пешком. Как-то так вот она пошла, решила, что, а что ж, идти все теплей. Значит, она, притом это было 21 января вот этого года, идти надо, не стоять, зима. Значит, она по пути просила помощи у прохожих. Я вот, знаете, пропустил автобус, да, телефон сел, ребят, дайте позвонить, что-то. Она увидела полицейских. Ну, само собой, что полицейские это помощники наши, как нам кажется. Она к ним подошла, они говорят так: мы должны, значит, сверить твою личность. Может, ты врешь. Посадили ее в машину. Или заставили пройти, вот здесь написано, заставили пройти в опорный пункт милиции. В опорном пункте, а полицейские, надо сказать, великолепные психологи, потрясающие, понимаешь? Значит, они говорят ей, мы составим протокол об административном правонарушении по тебе. Значит, ты приставала к людям, что-то такое, неважно. Изнасиловали ее, 15 лет. Я видел фотографию, худенькая девчонка и все. Понимаешь, такая не шалавистого вида, а очень приличного вида девочка. Ну, такая деревенская, простая, худенькая девчонка. Значит, она рассказала матери, та обратилась в правоохранительные органы, ну и понеслась. У меня вопрос. Как надо себя вести, чтобы тебя не изнасиловали полицейские? Вот как? Вот где ее ошибка? Ведь все равно, как говорится, с точки зрения китайской космологии, все равно ошибку совершили все. Вот где-то она их не остановила, вот где-то она могла, но как бы она должна себя вести? Вот как? Понимаешь? Вот как? Вот что она должна была сделать? Вот что она могла сделать? Могла, Даша.
Серьезно? Не знаю.
Да, а я знаю. А я знаю. Она должна была как-то себя позиционировать так, чтобы им было стрёмно насиловать ее. Они не боялись.
А что, надо что-то рассказывать про то, что у тебя много каких-то крутых родственников? Что надо говорить?
Ну, я не знаю, вот подумай. Сейчас очень простая вещь. Она, виноваты, конечно, они, виноваты. Но в этой ситуации участвовали все, как силы. И в какой-то момент они не побоялись ее насиловать. Не побоялись.
Ну, потому что они ее запугали какими-то административными...
То есть они были уверены, что все будет клево, значит, они продолжают там. Эти двое нет, а остальные, значит, продолжают также насиловать
детей. Ну, смотрите, они ее опросили. Выяснилось там, что, допустим, она из...
Я отбилась от автобуса. Простушка. Давайте, вот как, сейчас обзор...
В семье нет отца, допустим,
смотрите,
только мать.
Да, где батя твой? Да батя у меня умер, или там ушел батя, так, все. Понимаете, вот надо какую-то формулу выработать для детей. детей формулу, чтобы их не насиловали полицейские. Мы должны с вами разработать формулу для наших детей, чтобы их не насиловали полицейские. Давайте это все придумаем. Смотрите, сейчас обзор печати, потом новости, а потом выработаем эту формулу. Договорились? Погнали.
Обзор прессы.
Доброе утро. Главная тема в «Коммерсанте» на первой полосе. Бережливый получает все. Сокращение реальных бюджетных затрат на необоронные расходы на 5% в год и централизация планирования крупных расходов бюджета и госкомпаний в обмен на законодательное обещание неповышения всех налогов. Такова формула бережливости в опубликованном перечне поручений президента Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте», еще из этой газеты «Миру Минск». Это так называется статья. Во вторник в Минске должно пройти новое заседание контактной группы по Украине, главной темой которого станет прекращение боевых действий в Донбассе. А в субботу в московском аэропорту Внуково состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Франсуа Олланда. По данным французских источников «Коммерсанта», Париж готов сыграть ведущую роль в международном посредничестве по регулированию украинского кризиса, подключив к этому и Берлин. Приезд в Москву президента Франции стал первым визитом западного лидера в Россию с начала украинского кризиса. Париж, до сих пор не игравший ключевой роли в регулировании конфликта, вышел на авансцену после того, как канцлер Германии Ангела Меркель резко ужесточила позицию в отношении Москвы. В этих условиях Франция, по сути, осталась единственным европейским тяжеловесом, способным наладить диалог с Россией. Блиц-визит Франсуа Олланда оказался совершенно неожиданным. Его советникам пришлось в срочном порядке лететь в российскую столицу, чтобы помочь президенту подготовиться ко встрече с Владимиром Путиным. Решение об остановке во Внуково было принято лишь накануне, в пятницу, когда Олланд находился в Казахстане. Азиатские ценники – это тоже статья в «Коммерсанте». К примеру, Apple, резко поднявшие цены и на продаваемые в России устройства, могут последовать и азиатские производители электроники. Цены повышают Lenovo, Acer, Huawei. Рост составит от 15 до 30%, за исключением техники, которая уже была завезена в Россию. Производители объясняют это отсутствием возможности расчетов в местной валюте и девальвации рубля. Водителям в столице в этом месяце стоит быть повнимательнее к новым знакам. Сразу 55 улиц города в ближайший месяц станут односторонними, пишет сегодня российская газета. Все эти улицы расположены между Садовым и Третьим транспортным кольцами. Изменение схемы движения – часть подготовки к запуску в этой части Москвы с 25 декабря платной парковки. Полный перечень улиц, попадающих под оплату, размещен на сайте Департамента транспорта и parking.mos.ru. Одностороннее движение позволит, по расчетам специалистов Центра организации дорожного движения, в первую очередь увеличить число мест для парковки и пропускную способность самих улиц. Переход на облигации – это также статья в российской газете. Россиянам предложат поучаствовать в строительстве перехода через Керченский пролив. Инфраструктурные облигации для продажи гражданам под строительство Керченского моста могут быть выпущены Центробанком уже в 2015 году. Они смогут поучаствовать, и это сократит расходы бюджета, отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Такое предложение было сделано в рамках транспортной недели в пятницу. Идея с инфраструктурными облигациями интересная, потому что мост реально будет генерировать доход, добавил Сергей Швецов. И 9.30 уже новости.
Подъем. Мы договорились разработать некий кодекс поведения для наших детей, чтобы их не насиловали полицейские. Значит, я восстанавливаю, пытаюсь реструктурировать события, которые произошли 21 января 2014 года в этом году в селе Новое Дубовое Хлевинского района Липецкой области. Липецкой области, где стражи порядка встретили, я читаю по тексту «Ньюзруком», поэтому у меня дурацкий штамп «Стражи порядка». Простите, пожалуйста, «Ньюзруком» полон всяких дурацких штампов. Встретили 15-летнюю девочку, которая опоздала на автобус. У нее также разрядился мобильный телефон. Она стала просить помощи у прохожих. Полицейские заставили ее пройти в опорный пункт для выяснения личности. И там они в служебном кабинете поочередно совершили в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. Школьница добралась таки домой все-таки в результате и рассказала тотчас матери. Та обратилась в правоохранительные органы. Значит, полицейские заявили, что девочка была согласна совершить половой акт, выдавала себя за свою 22-летнюю сестру, ну, громко кричала, что мне 22 года, я сестра на самом деле, и пожалуйста, пожалуйста, сделайте это со мной. Вот еще я хочу. А этот не может, вот этот соседний может, тоже пусть он тоже. Вот, то есть такая была девочка. Это рассказывали полицейские. Ковыршин и Полосин. Вас всегда интересуют фамилии для того, чтобы сделать этнический анализ, я знаю. Так вот, Ковыршин и Полосин. Полосин. Это два липецких полицейских. Вот. Я говорю, что все равно она совершила какую-то ошибку. Все равно можно было отбиться. Можно было отбиться. Можно было где-то на какой-то стадии нужно выработать какую-то формулу. А может быть, выработать формулу для полицейских, чтобы они не насиловали детей? Но они по умолчанию не должны этого делать. Но мы должны понимать, что есть две стороны. И есть девочка, и надо девочку учить. Потому что мы должны исходить из того, что... Мы должны исходить из того... Не надо шляться по ночам. Значит, во-первых, здесь я с вами не соглашусь. Я не соглашусь вот почему. Потому что от подруги из деревни в деревню бежала до последнего автобуса, не добежала. Что-то плохого-то. 21 января. Может, гадали на суженого там. Гадали, как раз крещенские морозы, крещение только что прошло, поклонение волхвов и всякие другие суеверия. Правильно? Они могли гадать, поэтому шляться по ночам. Слушайте, у меня был похожий случай 12 лет назад, пишет нам женщина, 74-я. Сначала надо пугать родственниками полицейских, потом орать на всю улицу. Хотя, считаю до сих пор, что просто повезло. Это было в Москве, в чудном районе Бескудниково. Значит, да, мы для детей, конечно, ищем предложение. Да, пышный. Сейчас я, секундочку. Секундочку. Надо Колокольцева спросить, как себя вести, чтобы его подчиненные не насиловали детей. Уже он должен знать. Ну, подожди, они по умолчанию типа не должны. Но мы должны как-то научить и девочек. Мы должны научить девочек. Вообще детей наших надо научить. Так, секундочку. Надо говорить, что спешишь на противовирусную терапию. Проходишь лечение от СПИДа, говорит Кэп.
Это не всегда работает.
Нет, это не сработает, это... Кэп. Когда тебя в час ночи ловят, и ты бежишь на прививку от СПИДа, это может быть неверно. Это может быть неверно. А почему не вернуться к подруге, говорит 63-й? Ну, мамка заругает. Ну, как же, обещала же. Мамка, может, легла спать сейчас уже. Спит мамка. А я утром проснется, нет никого. Заругает мамка. Нельзя жить к подруге. А подруге тоже объяснять надо мамке, что вот она останется, тыр-пыр. Ну, это, знаете, она решила проскочить. Может, тут попутка, может, что там. Какие-то, может быть, 8-10 километров. Понимаете, все рядом. Ну, как бы и кажется, вот через 10 минут можно про эту тему забыть. В Павловском районе Воронежской области на трассе Дон-4 есть Москальское село. Там ментов вообще нет. Никогда менты полицейские туда не заезжают. Боятся. И при СССР, и сейчас. Интересно, а почему боятся? Что там делают? Напишите нам, пожалуйста, Виктор с реки Битюк. Что там делают? Во-первых, вправлять постоянно мозги полицейским. Во-вторых, девочек от 13 до 18 держать в резервациях, а там обучать наукам и жизни. Нельзя, потому что будут как институтки в предреволюционное время, которые потом шли по рукам, обнаружив себя вне института, да, потому что они, так сказать, там слишком...
Они были абсолютно не социализированы.
Да, нужна социализация, потому что иначе потом они пойдут по рукам, понимаете, они сойдут с ума. Так, секундочку. Надо просто насильникам в полицейском... Нет, ребят, давайте научим девочек. Что нужно девочкам говорить? Я думаю, увидел мента, переходя на другую сторону дороги, говорит 36-й. Секундочку. Надо орать, что больная грибком рук, и сейчас их заразишь. Между прочим, 24-й, вы правы. Нужно нагадить в штаны. Это правда. Есть здесь совет. Нужно показывать, имитировать рвоту.
Боюсь, что
имитировать рвоту и нагадить в штаны. Посоветовал здесь человек, который назвался психологом.
Согласитесь, есть извращенцы, которые еще это против тебя обернут.
Это почти невероятно. Говорит, что у тебя папа милиционер. Ребят, так они спросят, кто?
Да.
Если у тебя папа милиционер, они скажут, о, а где служит? Нельзя, не получится. А что говорить? Что у тебя папа депутат, значит, они видят, что простушка. Она простушка, и видно, что она не из депутатской семьи. Понимаете, в чем дело?
Я считаю, что все зависит от ситуации. Нет какого-то единого механизма, к
сожалению. 7373948. Ну, какой механизм? Что делать девочке? Вот она может же напустить на себя какую-то маску, которая позволит ей пройти сквозь строй полиции, и никто ее не коснется. Алло, здравствуйте. Алло? Товарищ. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, хирург Самара.
Да, здравствуйте, Денис.
Вы знаете, однозначного здесь совета нет, но надо не быть простушками, это во-первых. Вести грамотный разговор, на непростушек все-таки милиция будет смотреть по-другому. И еще самый главный совет, если не дай бог это произошло, ни в коем случае не запугивать. Может закончиться все еще хуже.
Могут вывести убить, конечно. Могут вывести убить,
поэтому вот это очень важный совет. Если уже произошло, просто улыбнись там и беги, и уходи.
Ребят, довезите до дома, там что-нибудь такое дружественное надо говорить.
Иначе грохнут.
Конечно. Мама должна идти навстречу по той же дороге, если сама еще не напилась. Мама не знает ничего. Это психология жертвы. Ну как? Вот я не знаю. Но надо какие-то слова говорить. Может быть, язык? Нужно говорить на таком языке, который они сочтут родственным? Ну что, ребята, сказать? Ну как служба? Как служба, ребят? Тут вас порядка 30 человек.
Это вызовет смех. Алло, здравствуйте.
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 Да, какова линия поведения девочки, которая должна пройти мимо и чтобы ее не изнасиловали? Какова?
Ну, честно говоря, я думаю, надо, чтобы полицейских сильно запугивали, например, какими-нибудь операциями.
Нельзя провокации. Провокации запрещены. Вы знаете, сейчас вот эти проблемы с провокацией.
Ну, а девочек 15-летних, мне кажется, по радио так не научить.
Не знаю. Нужна модель поведения. Должны быть ключевые какие-то слова. Она должна что-то сказать полицейским. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Мне кажется, нужно, чтобы все-таки папы этих девочек когда-нибудь стали Калоевым.
Они не папы никакие, они ушли давно от них. О чем вы говорите? Слушайте, надо говорить дочь местного начальника села, дочь местного председателя райисполкома, начальника водоканала. Фамилии такие надо знать, девочке говорить. А, здрасте, папа вам будет ужасно благодарен, если вы меня подбросите. Да, ребят, что, вы заняты очень, а что? Сказать, найдите
если
время.
Если они лично его знают. И знают, что нет никакой...
Нет, Лично знают они.
Лично знают, племянница.
Только вендетта.
Племянница. Я племянница начальника местного водоканала. Ребят, найдется время, подбросить меня. Ребят, скажите, вам дядя будет реально благодарен. Реально. Да. И визитные карточки оставьте, я сообщу ваши фамилии. Спасибо огромное. Вот так надо, а?
Нет.
Ну, Аношка...
Только Калоев.
Аношка говорила здесь постоянно, что она племянница этого Грызлова. Значит, ездила на... Слушайте, она ездила на Гольфе третьем, 94-го или четвертом, 94-го года выпуска. И всем, кто ее останавливал, спрашивал техосмотр или что-то, она говорила, что она забыла его в Петербурге. Вообще-то она племянница Грызлова. И она может позвонить дяде, и дядя сейчас пришлет им техосмотр. Все.
Это всегда работает?
На это уже не ведут.
Не, она наглая, Аношка-то, она может такие плести вообще рассказы. И все время у нее получается. Не, ребят, нужна формула. Значит, я говорю, у них особый язык. Ты знаешь, что у ментов особый язык?
Ну да.
Он такой немножко военизированный.
Ну, да. Представьте себе, 15-летняя девочка, ни с того ни сего начнет разговаривать, как...
Прошите представиться.
50-летний мент. Нет, она
говорит, ну почему ты так думаешь? Я с 11 лет принимал звонки дежурного по части, который звонил моему отцу. И,
ну, у вас, значит, голос не 15-летний.
Я говорил, Даренко, слушаю. Вот так. И дальше мне докладывали, решите доложить. Ну, значит, я это самое. Думаю, если бы меня менты окружили и так далее, я бы сказал, решите. Значит, я бы сказал, значит так, товарищи, докладываю. Иду вот, нет, я бы, знаешь, я бы ссорился. Докладываю. Иду уже 3 километра, как сукин сын вот это. Есть у вас свободный экипаж? Вот с чего бы я начал. Как служба идет? Так, осталось порядка, надо говорить не примерно, а порядка. Осталось порядка 8 километров. Иду 3 километра, как сукин сын. Я не понял, я кто здесь? Есть свободный экипаж? Так, распорядитесь быстренько. Да. Что я не... А кто ваша... А кто подчиненный? Я не... А как вы ведете срок? Как вы держите службу? Вот надо так разговаривать. А?
Мне тогда кажется, если начнешь качать права, то
это качать права, сразу. С полоборота. Алло,
это
здравствуйте.
Тоже раздражает.
Добрый день, Сергей.
Полковник, как надо себя вести? Полковник, скажите нам.
Ну, вообще, вы знаете, вот тот совет насчет изобразить рвоту, или проинформировать о том, что какая-то тяжелая болезнь, типа грибка и так далее, пожалуй, это оптимальный. Потому что сколько вот, даже лично я, да?
Да.
Вот я полковник, да, там, почетный сотрудник и прочее, да?
Да.
Я тоже, например, пугаюсь, когда меня останавливают, даже, например, на машине, или подходят вечером, или еще, потому что докопаться можно даже до столба.
Это правда.
Вот.
Это
и правда. При этом люди профессионально, они же это отрабатывают практически постоянно, да, то есть каждый, да, тренируется там на таджиках, на узбеках, просто на приезжих, еще на ком-то. Но вот, Сергей, я хотел обратить внимание, ведь это же страшно на самом деле. Смотрите, мы сейчас с вами обсуждаем, как...
Почему? Потому что мы с вами. Мы с вами исходим из того, мы исходим из предположений даосизма, из даосской космологии, в которой мы думаем, что в любом событии участвует целая огромная сумма векторов силы. Существует устремленность полиции изнасиловать. И существует девочка, которая этого не хочет. И мне кажется, что существуют ключевые слова, сказав которые, она пройдет за свою, ее не тронут. Вот мне кажется. Вот
здесь... В сельском районе, говорить о том, что я дочка там какого-то начальника, то есть там грызлок или еще кто-то, это слишком далеко, они просто не поймут.
Да.
А начальников местных они знают.
Ну, правильно.
А потом она... Скажут,
врешь, сволочь нехорошая.
Конечно.
Да.
А вот если она скажет, ребята, я вот, ну, извините, но вот я тут из больницы только вышла, у меня вот тут грибок.
А, да, пацаны, я по-любому рада, но у меня вот, простите,
да,
такая фигня.
Я буду в стороне стоять от вас, чтобы...
Давайте. Да, чтобы даже ветер шел не от меня к вам, а наоборот, да?
Это единственное, что можно. Но смотрите, ведь страшно, это нужно инструкцию, как нужно вести себя с полицейскими, чтобы они тебя не изнасиловали. Это мы до чего доходим уже?
Ну, все равно нужна инструкция. Все равно есть свои слова специальные.
Безусловно.
Вот если бы она сказала, как я предлагаю, иду порядка 3 километра, как собачья...
Это для этого нужно, чтобы у нее папа был летчик, как у вас.
Надо иметь голос и основания так говорить.
Ребенку нужно вырабатывать командный голос и так далее. Помните, как в фильме...
Да, решите представиться. Решите представиться, первое. Решите представиться. Фамилия, да.
Но
они
рассмеются и врежут.
Ничего не рассмеются. Они озадаченно будут продолжать слушать. Сколько вас тут? Как служба так? Дальше. Я предлагаю вам, ввиду создавшегося положения, немедленно меня отвезти. Есть свободные экипажи. Так, быстренько разобрались. Вот этим все.
Может быть, для девочки, может быть, больше подойдет чесаться и попросить какой-нибудь общий антибиотик, сказать, что у меня вот вирус, на меня нужно срочно...
Нет, надо ко мне.
Нужно превентивно...
Первое слово. Мне. Вот так.
Пока
ко
еще
мне.
Не стали приставать, нужно тебе, превентивно говорить, что вот, извините, плохо себя чувствую.
Доложите обстановку. Ко мне, доложите обстановку. Сразу, сходу.
Они доложат, ага.
Что? Я не понял. А в чем дело? Понимаешь? А почему? А кто? А что, они не служат тебе разве? Они же служат тебе, ты же гражданка. Если ты гражданка, они вроде как тебе служат. Нет?
Сергей, это раздражает.
Так, ребят, вы ничего не понимаете. Я уверен, что существуют магические слова. Ни хрена вы ни в чем не понимаете. Договорились? Признавайте это один раз и навсегда. Существуют магические слова. Существуют. Да. Метки. О! О, должны быть какие-то метки. Например, она это самое... Какого русского мира? Какие? Туберкулез в открытой форме. Они задумаются. Туберкулез в открытой форме. Солдафонство не прокатит, говорит Бугай. Надо чихнуть в лицо громко или начать орать низким голосом. Я вас запомнила, говорит 709-я. Ха-ха! Да грохнут сразу. Грохнут. Грохнут. Зачем я вас запомнила? Ни в коем случае. Я пойду в прокуратуру. Нет, я от дочки прокурора иду, была в гостях. Не знаю, ребят. Надо что-то придумывать. Так, вчера, значит, наши замечательные синие ведерки провели против московских властей в сфере организации парковки автотранспорта митинг на Суворовской площади. Оценки численности значительно разошлись. Вчера звонили наши, насколько я понимаю, Шкуматову. Шкуматов сказал, что, ну, если не 1000, так 800 человек. Потом сказали все-таки, что 1500, а полиция увидела 200. Ищем среднеарифметическое, получаем 850. Значит, организатор говорит 1500, полиция говорит 200, среднеарифметическое 850. Я не настаиваю, что какая цифра ближе к истине. Я только знаю, что у полицейских есть свои методы расчета. И они, в общем, правильные методы у полицейских. То есть они как-то квадратами считают. У них какие-то особенные есть методы, неважно. Какие-то полицейские методы, которые практикуются во всем мире. И они насчитали 200. Они могли насчитать 200, например, там на минуту начала митинга, а потом еще подтянуло сколько-то и сделалось 400. Я не знаю. Дальше. Дептранс, уважаемый москвичей, остановить расширение зоны платных парковок, запретить платную эвакуацию и так далее, и так далее, и так далее. Все это дело. А кроме этого, вчера они же говорили, что запрещен съезд с грузовых специальных магистралей всем машинам, которые весят более 2,5 тонн. Вот это меня взволновало по-серьезки. Я даже...
А потому что у вас есть...
У меня есть автобус-каравелла. Да. У меня автобус-каравелла, и я сейчас найду. Я вчера хотел это сделать, но забыл. Прикинь, что... Сейчас посмотрим. Вес разрешенный 4-й. Что-то? Экологический класс 4-й. Разрешенная максимальная масса 3 тонны у меня. А масса без нагрузки в килограммах 2150 килограммов. 2150. Значит, я могу ездить. Типа, да? Я могу. Но если сухая масса его, сухая, масса без нагрузки, простите, наверное, все-таки заряженная там антифризом и прочим, значит, 2500 и выше, типа как крафтер или как вот спринтер, то уже фиг съедешь, понятно? Это проблема. Значит, и как будто бы такая тема, что им надо покупать за 5000 рублей какое-то разрешение, которым будут следить, и даже Land Cruiser 200 не проходит, в чем я начал сомневаться. 200-й Land Cruiser вроде бы не проходит, понимаешь? Mm-hmm. И так далее. Вот это по-настоящему озаботило, если позволите. Скажите, пожалуйста, насколько это действует? Кто разбирается, что там с нами делает Дептранс, департамент транспорта? Кто разбирается? Расскажите нам, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Будто бы приходят штрафы за Land Cruiser 200 в некоторых районах Москвы уже, которые считаются грузовыми автомобилями с сухим весом более 2,5 тонн. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Лев меня зовут.
Да, Лев.
На самом деле проблема в том, что приходят штрафы с камер с пикапом небольшим, скажем так, недорожным кузовом сзади.
Да.
Типа Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder.
L200 легкая машина, он 1,5 тонны весит от силы.
Да, но дело в том, что вот товарищ живет в центре и регулярно получает штрафы, имея вот этот L200, уже там, по-моему, у него там 1600 пришло штраф, он сейчас судится.
Да. Ну, значит, это странно, потому что как он доказывает? Он каждый раз доказывает, что у него нет 2,5 тонн и все это на свете, да? Вот это
ну,
вот.
Как он пишет в милицию, в какие-то ведомства, значит, заявление, его просто игнорируют и продолжают ссылать ему штрафы. Вот сейчас какие-то из этих штрафов передали в суд.
Это звучит как абсурдно, но скажите, это звучит как будто это абсурдно.
Абсолютно.
L200, сколько он весит, сухой вес, господи помилуй. О чем мы сейчас говорим? L200, он весит там 1300, то 1400, да у него грузоподъемность 700 килограммов. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте. Иван.
Я вот по разрешенной максимальной массе, по информации,
да.
хотел бы уточнить.
Нет, там сухой вес.
По разрешенной максимальной массе.
Нет.
А не массе без нагрузки.
Я вчера читал на сайте, говорит Москва, разъяснение Дептранса. Разъяснение.
Ну вот у нас все штрафы и все ограничения по ПДД Российской Федерации по разрешенной максимальной массе.
Ну, вот
это
можно?
Первое. А да. Что касается грузовичков этих легких L200,
да.
Там есть такая вещь, как тип кузова. Вот он грузовой, бортовой, да. И независимо от его грузоподъема.
Снаряженная масса L200 1880 килограммов, полная масса 2850, это с грузом. Я сейчас открою разъяснение Дептранса, который на MSK Agency.ru. MSK Agency.ru. Я сейчас открою и прочитаю. Ладно, договорись, смотрите.
Ой, может, не то.
Массой, максимальной массой более 2,5. С разрешенной максимальной. Да. Владельцы люксовых легковых автомобилей, масса которых превышает 2,5 тонны, могут перемещаться. Могут. То есть Rolls-Royce могут ездить по-прежнему. К ним это не относится. Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, G-класса, GL-класса и так далее. Подождите. Не будут попадать. То есть на Rolls-Royce'ах можно, на автобусах нельзя. На автобусах нельзя. Нет, не установленных маршрутов нельзя. Секундочку. Значит, пилотный проект грузового каркаса. Так, ребят, в общем, темная история. Я приветствую все меры Дептранса, но я их понять не могу. Просто не могу понять, понимаете? Все, поехали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
«АвтоВАЗ» официально запустил массовые продажи своего первого кроссовера. На данный момент дилерам отгружены партии из первых 500 автомобилей «Лада Калина Кросс». Ежедневно с конвейера «АвтоВАЗа» сходит по 15 внедорожных «Калин». Кросс-версия «Калина» построена на базе «Универсала». Ее клиренс увеличен на 23 мм до 183 мм от номинала. Автомобиль оснащен мотором мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой передач. Стартовая цена «Лада Калина Кросс» 409 тысяч рублей. В комплектацию кроссовера входит подушка безопасности водителя, АБС, кондиционер, аудиосистема, крепление для детских сидений. «Изофикс», противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, расширенный пакет шумоизоляции, электрообогрев наружных зеркал, обогрев передних сидений. Кроме того, кросс-версия получила защитный обвес кузова и оригинальную отделку салона. В эту среду, 10 декабря, компания Hyundai в прямом эфире представит новые автомобили. Как уточнили в компании, это будет 4 мировые премьеры. Их представят в рамках шоу Hyundai Product Momentum. Корейцы тщательно скрывают, какие именно эти будут автомобили. Но информация утекла, и предположительно, 10 декабря мир увидит обновленную версию кроссовера AX35. Или вовсе новое поколение, рестайлинговые i30 и i40, а также модернизированный раллийный болид i20 VRC. Известно, что все дебютанты, помимо, пожалуй, раллийной версии, будут продаваться в Европе. И с сегодняшнего дня, с 8 декабря, компания Renault поднимает российские цены на свои автомобили. Об этом информирует российский офис. Информация о повышении цен действительно появилась приблизительно... На 1.5%, от 1.5 до 3% повышаются цены на автомобили. И еще один автопроизводитель с сегодняшнего дня увеличивает ценники на свои модели. Альмера, Джук, Кашкай и Терана. Вот компания, автомобили от компании Nissan, которые вырастут в цене от 2 до 3%. Самая высокая цена или высокое повышение стоимости ожидается на Nissan Кашкай. Это уже третье повышение за последнее время цены на автомобили от компании Renault и Nissan.
Часов 8 минут, понедельник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Здравствуйте. Неважно, сколько весит L200, он таможится как грузовик, поэтому и дешевый такой. Вот и попадает теперь по своим экономам, пишет нам Янгсари. Послушайте, Янгсари, по-моему, он таможится как Б, категория Б. И также Фордец, и также L200, и также и Маздочка. Они вот эти все пикапчики маленькие таможатся как категория Б. Так что я не знаю, откуда. У меня был L200, но давно. У меня L200 был в 94-м году. Но давно. Понимаете, в чем дело? Ну, по-моему, это категория Б. Не надо, не надо, ля-ля. Слушайте, ну сейчас быстро, вот когда кто-то из слушателей. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Михаил, Москва.
Да.
А вы знаете, вот везде в техпаспорте написана модификация машины.
Давайте.
Вот у меня спринтер. Он у меня идет как легковые и прочие, потому что
да.
Автобус.
Но теперь они цепляются, что разрешена максимальная масса больше 2,5. У вас в спринтере...
Да, я понимаю.
У вас в спринтере точно.
Вы противоречите сами себе, получается.
Да, да, они говорят, теперь пофиг, какая категория. Мы теперь вас будем ловить за разрешенную массу. Все, понятно? Притом непонятно, как робот будет это определять. Непонятно, потому что есть спринтера очень разные. Спринтера есть за 3,5.
Вот у меня, я говорю, с этими, с
собственной массой.
Пассажирский.
Есть собственная масса до 3,5 у спринтеров, а есть до 3, а есть до 2,5. Понимаете?
Секундочку, я сейчас посмотрю, вот он у меня как-то.
Ну давайте, давайте. Но L200 вы не знаете. L200 категория Б.
Сейчас я вам скажу,
давайте.
Сколько у меня.
Давайте.
У меня полная 3500.
Полная 3500.
Да.
Правильно, значит, у вас вот этот вот, который самый тяжелый, самый надежный, все на свете. Я вас поздравляю, это клевая машина. Вас затравит департамент транспорта.
Понял.
Они вцепятся вам в эту самую, как бульдоги. Слушайте, дайте мне L200, Бейли, ну, в смысле, вот эти все, Фордец, Мазда, L200. Это тачанка Хайлакс, которая у Тойоты. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей.
Да, какая категория?
Категория Б. Брат продал, собственно, L200 из-за того, конечно, что повесили эти знаки.
Ну, вы понимаете, что это Б? Ну, при чем тут? Это не С,
да,
никакая.
Да,
ерунда,
ну,
полная.
В ПТС-ке написано,
Б, как Б, грузовой. Б, Хайлакс, этот самый, L200, Фордец есть такой же тоже. И такая же есть Маздочка. Они все категория Б. Больше всего. Больше того, их делают на одной и той же улице в Таиланде. На одной и той же улице в Таиланде. Понимаешь? В Таиланде очень интересно, что там все марки находятся на противоположной стороне. То есть ты переходишь прямо из завода Mitsubishi прямо на завод Mazda, например, прямо через дорогу. Или, например, если у вас кондиционеры, например, Mitsubishi и Daikin. Daikin есть такая.
Да, есть.
Но это ровно через дорогу, один от другого. Ровно через
у
дорогу.
У нас также пример.
Тоже в Таиланде, тоже в Таиланде при том. В Таиланде выходишь из Mitsubishi такой, не зайти ли мне в Daikin? Он прямо напротив, прям. Ну вот, такая прелесть. Понимаешь, хорошо, всех интересует доллар или что? Я не понимаю. Ребят, вы опьянены запахами моторного топлива. Прекратите говорить о машинах. Доллар, вот что вас интересует, не правда ли? Им пофиг вообще все. Понимаешь, страна, президент об этом говорит. Все об этом говорят. Им плевать, что за люди, а? Гвозди бы делать из ваших голов. Так, 1.2283. Доллар ломанулся вверх. Доллар сильно растет к мировым валютам и к евро. 1.2283. Это вам понятно, что доллар вообще растет к мировым валютам, в принципе? Это вам понятно, что вам не обидно было то, что я скажу вам через минуту? Через мгновение я скажу, я обновляю. Сколько он к Рублевичу? Ну, чтобы не обидно было, а знаешь, сейчас все заплачут. А 53.12, он ломанулся тоже вверх и исполнил даже 53.30, и 53.30 даже 3 какие-то сделки. Ну, а сейчас он по 53.12 доллар. Доллар ломанулся вверх и к рублю тоже, но это теперь не так горько, потому что он ломанулся ко всем мировым валютам. 1.2283, он пробил 1.23. Понятно, к евро? Все, не надо плакать. Поехали дальше.
Мне кажется, мы уже давно не плачем. Как-то привычные новости абсолютно.
Ну, видишь, все равно... А в душе... Подожди.
В душе надежды...
Кто мне говорил не далее, как несколько минут назад, сейчас я буду вскрывать подноготную этой женщины, кто мне говорил несколько минут назад, что ликуя, торжествуя...
Вы будете скрывать мои подноготные?
Да, я буду. Значит, ликуя, торжествуя, развязно, распоясавшись, гагача громко, совершенно нездоровым смехом, Кнорре садится в самолет, который увозит ее в Хошимин или Сайгон во вторник на следующей неделе. Так?
В Ханой сначала.
В Ханой?
Да.
В Ханой. Это... А, ну да, подожди. А, вы не в Сайгон, а в Ханой?
Потом значит. В Сайгон.
Потом в Сайгон. Хорошо. Значит, развязно, распоясавшись, нагло, выбросая вызов обществу, жуируя своею безнаказанностью, Кнорре, манкируя приличиями и страданиями народа, будет плевать сверху, когда лайнер ее взмоет ввысь. Она будет плевать сверху на вас, а вы здесь корчитесь от кризиса, от падения рубля, от всего этого. Кнорре сверху будет фу на вас. Вот правильно? Ну, так же?
Да, я заплачу, во-первых, аэрофобии, во-вторых, курсом доллара, потому что пришлось покупать, естественно, доллары. Вот, это не было сделано заранее. Вот, так что не переживайте, расплатились.
У тебя есть аэрофобия?
Да.
Ты побаиваешься? Заберешься
ужасно.
Под...
Ужасно, мы же с вами обсуждали как-то.
Ну, я не помню.
Семь перелетов меня ожидает. Так что...
Семь перелетов?
Да.
Можно пояснить. Смотри, первый перелет самый большой, Москва-Ханой.
Да.
Ну, ты помрешь к концу перелета, и уже остальные 6 не понадобятся.
Может быть, да.
Знаешь, что я тебе советую? Напейся в грязь. Напейся в хлам.
Понимаете, я пытаюсь это сделать, но обычно рейсы задерживают, и я к этому времени уже...
Протрезвеваешь. Значит, надо качаться постоянно. Это как в спорте. Надо постоянно. Как чувствуешь, отходняк пошел по новой полировать сверху. По новой. Имей с собой дозу какую-то нормальную. С расчетом на... Ну, здесь у тебя есть бутылка водки, например, условно. Значит, ты первый стакан закинула, и рейс задерживается. Да, второй пошел стакан, второй пошел. Первый пошел. Да, надо команда. Первый пошел, второй пошел. Понимаешь, и все. Итак, и ты уже заполируешься. И там надо на борту, потому что перелет долгий. Аэрофобия может проснуться в середине, где-нибудь над Монголией, и ты начнешь истериковать, кидаться, орать, товарищи, скорее, спасательный круг киньте, и что-то еще, и самолет посадят из-за тебя в Улан-Баторе. Не надо. Значит, тебе надо мгновенно подкинуть еще. И потом уже, когда ты отрезвеешь, тебе говорят, вы прилетели назад, Вьетнам закончился. Ну, скажи на милость, тебя не остановил ни доллар, ничего.
Ну, а что делать, все в мае уже было оплачено?
Внимание. Атенсион, товарищи, мы делаем некий апарт. Мы со сцены говорим с залом. Теперь я не с тобой, а с залом. Я делаю апарт в зал. Товарищи, я прошу обратить внимание на достаток этой женщины, этой молодой женщины. Она, ей пофиг, что доллар упал, поднялся, рубль упал на 40%, на 39%, некоторые спорят. Понятно? Ей пофиг, потому что она просто достает деньги из шкафчика. Вот они какие, эти Кнорре. Вот они какие эти Кнорре. Сволочь. Ну, в хорошем смысле, конечно. Так, секундочку. В Луганской области прекратили преподавание. Это очень хорошо по-настоящему. В Луганской области... Во-первых, похитили у москаля тепловоз. Москаль, Геннадий Москаль, это депутат, который здесь стоял в прошлом году довольно долго, до переворота. Довольно долго стоял на Первом канале каждый раз. И невероятно удивлялся, что украинцы могут быть за русских. Вообще, в принципе, он страшно удивлялся. Когда ему говорил, что нормально для украинца быть за русских в программе «Политика», он мне говорил «гоньба» и еще что-то вот такое не нашинское какое-то все же, что-то такое польско-литовское что-то нес он. Вот. И сейчас он губернатор осколка какого-то Луганской области, который подчинен Киеву. Там какие-то коровы ходят пестрые. Значит, вот они подчинены Геннадию Москалю. Он сказал, что приехали представители Луганской Народной Республики, сели в его тепловоз, пришвартовали его тепловоз к своему тепловозу и спокойно его укатили. Теперь у него нет тепловоза, он губернатор без тепловоза. Мне кажется, в тех краях это ужасно ценится, даже больше, чем Майбах, и поэтому Москаль, конечно, потерял авторитет начисто. Ну, конечно, захочет прокатиться на тепловозе, у него его нет. Все. А, и угнали его в Стаханов. в Стаханов, который надо сказать, да. Надо сказать, что неумный ресурс news.ru.com, в котором ляп на ляпе, в каждом... Ну, потому что они пишут из Израиля, естественно, дураки. Ну, в смысле, они не знают нашу действительность. Они пишут, что Стаханов — это село. Село Стаханов. Должен вам сообщить, что это город... Стаханов, который прежде был Кадиевкой, а до этого тоже был Стахановым, а еще прежде тоже был Кадиевкой. Он был Кадиевкой...
Как у нас часто...
Он Кадиевкой был два раза, и Стахановым тоже два раза. В данный настоящий момент этот город называется Стаханов. Селом он был, ну, примерно, когда Ньюзруком даже... Еще и их прадедушки не родились, Ньюзруком. Примерно, когда Авраам вышел из Ура Халдейского... Стаханов уже был городом. Назывался, правда, Кадиевкой, ну ничего. Да, это самое. Одно. Теперь второе. В Луганской Народной Республике запрещены учебники истории Украины, которые окончательно лживые. Которые крадут детей у своих родителей. Которые интерпретируют историю таким образом, что Россия всегда... омерзительное и выставляется в негативном свете. И наоборот, все противники России выставляются в позитивном свете. Например, они празднуют победу, маленькую победу под Могилевом одного польского феодала над одним русским феодалом. Празднуют сейчас украинцы как свой собственный национальный праздник ввиду того, что они ассоциируют себя в этот момент с поляками. То есть любые враги России... ассоциируются с Украиной. Любые друзья России ассоциируются со словом «враг» в учебниках истории. И мы не должны удивляться, что они украли детей. Понимаешь? Я хочу привести вам пример торговлю. Вы знаете эту сладкую ярмарку? Я думал, что это троллинг. Это не троллинг. Это не первая сладкая ярмарка. Послушайте, посмотрите, пожалуйста, материал одного из местных телеканалов. Я дам вам. Значит, это шум, который вы слышите, это мозг Жириновского. Тихо. Дальше. Сине-желтые звезды на Кремле. Название выпечки. Дети старались и выпекали всякое... Ну, матерей заставили. Значит, дети принесли выпечку, которую продают другим детям. В школе в Николаеве. Внимание, в русском городе Николаеве. Вы знаете, город корабелов, построенный русскими. Там дети в школе продают печенюшки разные. И названия лежат на каждой печенюшке, лежат названия, да? Значит, мозг Жириновского, сине-желтые звезды на Кремле, 5 штук, 2 гривны. Сейчас еще. Кровь российских младенцев бесплатно. Раздается кровь российских младенцев бесплатно. Это кровь российских немовлят. Да. Бескоштово. Значит, и здесь множество детей покупает, они все счастливы, это такой праздник. У них праздник...
Уже не в первый раз проводим сладкую ярмарку.
Объясняет организатор ярмарки, педагог, насколько я понимаю, если я правильно понимаю, педагог. Виктория Ануфриева. Она вдохновляет вот эти антироссийские ярмарки.
Раз проводим сладкую ярмарку, это наша третья ярмарка. Вот, первую мы проводили в 39-й школе, это был наш почин. Вторую мы проводили в Черноморском государственном университете имени Петра Могилы. Вот, не так давно обратились сюда к директору с предложением провести сладкую ярмарку, собранные деньги с которой пойдут в помощь на отшив теплого белья нашим бойцам.
У нее довольно хороший русский язык, у организатора этой антирусской миссии. Довольно хороший русский, потому что обычно они хакают, гэкают и говорят «поняла, пила». И что еще? «Поняла, пила», «спала» и так далее. А это говорит по-русски довольно чисто. Согласились? Значит, вот, да, они заряжают детей в это вот торжество и счастье издевательств над Россией. Я просто говорю, что делает школа. Внимание, это же абсолютно принципиальная фигня. Вот подходит к девочкам. К девочкам она... Надо понять одну странную вещь. Когда обращаются к ним на украинском, они отвечают на украинском, но тяжело, то есть им тяжело отвечать на украинском. Послушайте.
Зараз проходить акція «Подаруй тепло герою». Ну, мета акції – зібрати якомога більше грошей бійцям АТО.
Умовив такі назви.
Почему такие названия у ваших печенюшек, спрашивает корреспондент.
Ну, мы с нашим классным керівником.
Мы советовались с классным наставником, с классным руководителем. Мы советовались с классным руководителем. То есть название придумывал классный руководитель. Детям педагоги дают это. Вот кровь российских младенцев продается другим детям в школе для... или дарится, или продается, значит, и так далее, по совету классного руководителя.
А чему самые такие?
А почему именно такие названия?
Ну, это больше такие патриотичные названия, веселые.
Веселые патриотичные названия, говорит украинка, которая стоит в венке, и она говорит, это веселые патриотичные названия, кровь российских младенцев, которые они считают, что это веселые патриотичные названия. Это, ну, как бы прикольно, это прикольно. Вот подходит к маленьким детям. Эти говорят по-украински ходульно, плохо.
А что самое вот тут вы робили? Что вы розповідаєте?
Кексы, рогалики.
Печиво. Пиріг, фенічки, були м'які іграшки вже брали, українські є фенічки, іграшки різні. Було більше, вже розкупили.
А скільки коштів зібрали?
Скажи.
Скажи. Они между собой говорят по-русски.
Да.
Между собой они говорят
причем
по-русски.
Достаточно чисто.
Да, они между собой говорят по-русски, и они к телевидению, которое к ним обратилось по-украински, отвечают по-украински. Но между собой они говорят по-русски. Это русский город Николаев, как вы понимаете. И здесь детям классные наставники учат их издеваться над Россией, глумиться над Россией, ненавидеть Россию. Учат их наставники, классные руководители. Сейчас, он говорит, сейчас. Сейчас. Считает. Мальчик считает.
100 гривен.
Молодцы, кто-то кричал, да, молодцы. Ну вот, собственно, в этом сюжет. Это классный коридор, крик, как всегда, детвора веселится. Детвора веселится. Я обращаю ваше внимание на то, как действительно абсолютно важны учебники. Все, кто спорит по поводу учебников, нужны ли единые учебники, вот мне кажется, я выступаю абсолютным сторонником единых учебников. Я считаю, что высшая школа должна давать многосторонний взгляд на вещи, А начальная, средняя школа должна давать односторонний взгляд на вещи, односторонний.
Но ну, я здесь с вами согласна.
Абсолютно, да. Наши прадеды герои. Наши прадеды герои, значит, Гитлер плохой, то есть абсолютно односторонне все, точно, все точно должно быть, абсолютно прочитано однозначно. А вот уже потом можно там где-то погулять, сказать, вы знаете, вот, сказать, там были некоторые события, например, там были, собственно говоря, вот неприятности какие-то, были ошибки, вероятно, какие-то. Можно в этом вопросе покопаться, но это уже в высшей школе. Это уже в высшей школе. Что произошло с этой страной, говорит 62-й, про Украину? Ребят, а что произошло с Украиной? Все очень понятно. Пока мы с вами моргали глазками, наш друг Кучма, которого мы считали другом, проводил школьную реформу. Он вырастил, он рассылал по всей стране учителей, воспитанных в вузах во Львове, во львовских вузах, это самый студенческий город, один из самых студенческих городов, Львов и Киев. Значит, Львов один из самых студенческих городов Украины, то есть там выковываются молодые мозги. Потом они едут и учат всю Украину ненавидеть Россию. Это специальная наука, ненависть к России. Этим они занимались 23 года подряд. При вашем возлюбленном Кравчуке, значит, при Кучме. При Ющенко, при Януковиче, при всех наших друзьях. Янукович же друг, типа, да? Типа. Но программа у него была антирусская в школе, антирусская. У Януковича, у друга. У Кучмы, у друга России. Программа была антирусская, школьная. Это знали все. Теперь хлопаем глазками, ребят. Там воспитано поколение уже сейчас не учеников, а учителей, которые ненавидят Россию. Учителя уже от 20 до 30 ненавидят Россию, учителя. И они учат вот этих, которым 7-8 лет, ненавидеть Россию. Понятно? Вот в чем достоинство учебников. Через учебники крадем поколение. Сейчас идет кража второго поколения подряд. В Луганской Народной Республике запретили учебники истории украинских изданий. Запретили. Это поздно сделано. Надо было это запрещать с первого дня.
Обзор прессы.
Доброе утро. Правительству предложили сдать в аренду школы и больницы. Это статья на сайте Ленты.ру. Привлечь в качестве эксперимента бизнес к управлению гособъектами социальной инфраструктуры, больницами, детскими садами, летними лагерями, школами, домами престарелых предложили правительству в Минэкономразвитие, агентстве стратегических инициатив и общественной палате. Об этом пишет в понедельник, кроме прочего, «Известия» со ссылкой на соответствующую дорожную карту, подготовленную авторами инициативы. Больница, как пояснил источник в ОСИ, предлагается передавать в долгосрочную аренду бизнесу при условии оказания в полном объеме услуг, предусмотренных обязательным медицинским страхованием. Также в договоре может быть прописано условие модернизации оборудования и ремонта помещений. При этом медицинские услуги населению, как следует из документа, будут оказываться на коммерческой основе. Отбирать компанию для управления объектом социальной инфраструктуры предлагается по результатам конкурса. До июня 2015 года планируется разработать документы, которые определят условия привлечения бизнеса. К сентябрю по замыслу авторов инициативы должны быть подготовлены условия конкурсов и утверждены планы графики реализации программы. Ответственность за проект предлагается назначить Минэкономразвитие Российской Федерации. Россияне все больше отказываются от пакетных туров. Традиционно горячий сезон новогодних туров для отечественного турбизнеса в этом году оказался провальным. Среди главных причин и прошедшая череда банкротств на рынке, и постоянно дорожающий доллар и евро, и даже менталитет самих потребителей, предпочитающих купить побольше гречки, нежели отправиться в турпоездку, отмечает газета «Наша версия». На поверку, однако, выходит, что нелегкие времена для туриндустрии в итоге могут обернуться благом и для бизнеса, и для путешественников. Подробнее об этом читайте уже в самой статье, напомню, в газете «Наша версия». Азиатские ценники – это статья в «Коммерсанте». К примеру, Apple, резко поднявшие цены на продаваемые в России устройства, могут последовать и азиатские производители электроники. Цены уже повышают Lenovo, Acer, Huawei. Рост составит от 15 до 30%, за исключением техники, которая уже была завезена в Россию. Производители объясняют это отсутствием возможности расчетов в местной валюте и девальвацией рубля. Переход на облигации. Это статья в российской газете. Россиянам предложат поучаствовать в строительстве перехода через Керченский пролив. Но подробнее об этом читайте уже в самой публикации. А сейчас 10.30 и новости.
Мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что я наблюдаю закономерность, что часто люди, которые открывают огонь, полицейских просто убивают, не берут. Может быть, это установка такая? Может быть, это как бы правило? Ну, вот в Междуреченске, можешь открыть эту новость, а, пожалуйста, в Междуреченске?
Да, секунду. Агентство.
Вот, значит, в Междуреченске там произошла такая фигня, что какой-то чел, видно, подвинулся рассудком и пошел стрелять. И, да, давай с историей вопроса. Вот где было с историей вопроса.
Секунду.
Да, надо посмотреть. Значит, он пошел стрелять, там 60 или сколько. Вот, видно, вздорное настроение было. Сейчас, секундочку. Житель Междуреченска устроил стрельбу. Секунду, вот. Житель города Междуреченска, Кемеровская область, устроил в понедельник стрельбу в административном здании шахты «Распадская» и в подъезде своего дома. В результате один человек погиб, это полицейского он прибил, да, или кого? Не знаешь? Значит, старший помощник руководителя СУ сообщила, что 61-летний местный житель, предположительно, раньше работал на Распадской, в 8:30 по местному времени пришел в административное здание к своему коллеге, несколько раз выстрелил в него. То есть он пришел убивать своего коллегу. Когда, когда приехала, не знаю, как там рядом, полиция, он открыл стрельбу по полицейским.
Он укрылся в подъезде многоквартирного дома.
То есть он ушел оттуда, с работы ушел.
Да, и туда уже прибыла полиция.
Ну, у меня есть вопрос, на самом деле. Скажите, а есть какая-то установка? Почему их не берут? Не берут. То есть, мне кажется, что это на самом деле, вот если позволите, это, конечно, означает, что полицейские чинят правосудие, не доводя до суда. Ну, то есть убивают просто. Просто убивают. Есть ли такая установка какая-то в полиции? Вот вопрос. 7373948. Потому что я что-то не слышу про взятых. Вот кого взяли. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Дело все в том, что сейчас за применение полицейскими оружия слишком головная боль большая для них. Некоторые им не пользуются, потому что даже выстрел вверх, как предупредительный, требует там чуть ли не 15-20 заполненных бумажек обоснования, а зачем ты это сделал.
Ну да. Ну они здесь... Здесь очевидно, почему он сделал, потому что здесь убийство. Человек пришел в шахту и убил своего бывшего коллегу. Понятно, что полиция должна применять оружие. Или может применять оружие. Тем более, что он отстрелился. Трое полицейских получили огнестрельное ранение.
Один полицейский убит там.
Нет.
А полицейский убит.
Да. Нет, убит коллега, насколько я понимаю. То есть он... Смотрите, как делать. Он сначала расстреливает коллегу в администрации шахты.
Нет, он его не убил, он просто там его ранил.
Ранил, да? Значит, убит полицейский. Я понимаю, что он стрелял в четверых, и один есть труп. Вот пока
да, труп, убит вот, полицейский. Если бы он выжил, убит полицейский. А полицейский потом как-то... полицейский его убил, а кому-то там из прокуроров это не понравилось, то полицейского могли просто даже уволить со службы.
Да.
Поэтому тут у нас это не Америка и не Европа, где неповиновение сразу стреляет. У нас, помните, вот в прошлом году была ситуация с ДПС, когда случайно, ну абсолютно случайно доказано, был застрелен водитель, так этого полицейского просто затаскали по судам. Ага. Хотя он преследовал его, 25 раз сказал остановиться, стрелял вверх, в колеса, куда он только не стрелял.
Да, спасибо. Значит, слушайте, для меня вопрос, который у меня был, он и остается, вы поймите, вы не ответили на него. У меня есть вопрос, есть ли какая-то инструкция, товарищи сотрудники, есть ли какая-то инструкция, позволяющая, ну, как бы мертвый лучше, чем живой, если брать, если вы берете. У вас есть какая-то такая инструкция? Алло, здравствуйте, вы сотрудник МВД.
Добрый день, Андрей, здравствуйте, Сергей.
Вы сотрудник МВД?
Я военный.
Да.
Так вот, собственно, инструкции написанные не существуют, но есть устная, передающаяся из уст в уста, для, так сказать, одноранговых сотрудников, да, там от солдата к солдату, от офицера к офицеру, что надо валить.
Надо валить, потому что легче и суда не будет, ничего не надо.
Да, потому что затаскают, замучают.
Замучат. А так докладную пишешь, что, кстати, угрожалось. Но мне кажется, что это универсальное правило. Во всяком случае, в Штатах так же.
И у милиции, и у военных такая существует.
Это и в Штатах так же, и, в общем, везде, где проще. Твой голос против голоса трупа всегда легче, чем твой голос против голоса его.
Так,
знаете, он еще наймет адвоката, какого-нибудь ужасно умного. Зачем это нужно, правильно?
Замучат. Да.
Значит, это негласная инструкция, которая не передается, которая... Как нам сказал сейчас военный, не передается сверху от командования, нет. От командования она не идет. Это инструкция, которая идет от рядового к рядовому, это идет по горизонтали инструкция, понимание, что лучше валить, потому что проще потом отписаться. Понимаешь? Потому что, смотри, ты его не валишь. Он нанимает какого-то сверхмодного адвоката, или какой-то сверхмодный адвокат сам нанимается к нему здесь бесплатно, дабы добыть славы. Тебя начинают таскать, правомерно, неправомерно, то не так, это не так. А вот здесь вы там прокричали, а здесь вы три раза топнули каблуком, нет, значит, вы неправомерно. И так далее, то есть там начинаются все эти инструкции. Проще написать правильную докладную записку, почему применял на поражение, почему, значит, подозреваемый умер, вот и все. Это проще.
Ну, да, так, я уточню для слушателей. Да. Житель Междуреченска, открывший стрельбу по полицейским, убит во время задержания.
Просто убит, да. Ну, я и говорю, я и говорю, что стало как-то типичным, что их убивают, всех почти убивают. Всегда всех убивают, и для меня это чудно и диковинно, потому что раньше вроде как задерживали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Алло. Прошу вас. Здравствуйте. Слушайте нас по телефону.
В милиции в 2000-х годах у нас была ситуация такая. Убили у меня однокурсника.
Да.
То есть мы с ним вместе закончили, и потом пошли работать в отделении.
Да.
Его убили. Ну, как вы думаете, когда мы его задержали, какая была у нас ситуация? Как
ну, это понятно. Отключить? Это понятно. По-хорошему не будешь. А как же? Что же, ну, идет гад, и все.
Ну, вот...
Да.
Поэтому и это не от сотрудника к сотруднику, это еще когда мы учились в училище, нам по огневой подготовке.
Понимание было. Ну скажите, а технически, да. Технически же проще докладную написать, да и все.
Нет, проще застрелить.
Застрелить и написать докладную, и все.
Да, да.
Это проще, чем таскаться по судам.
Ему уже показания не возьмешь.
И он, да, абсолютно. В Америке говорят, мое слово против слова трупа лучше, чем мое слово против твоего слова. Это всегда лучше. Да, да, да. Все, все мне стало понятно. То есть я больше того, я не осуждаю. Я думаю, если бы я был в полиции, всегда надо ставить себя на место. Всегда надо ставить себя на место, значит...
Вы из чего исходите?
Я исхожу из того, что Крэзи какой-то сумасшедший дядька. Только что на моих глазах грохнул моего соратника рядом. Петьку, Мишку, с которым я служил.
Да.
Только что. Какой-то чеканутый убил фактически. А мы с ним на 1 мая ездили, допустим, на шашлыки. Я знаю его жену и детей. Я понимаю, что жена и дети, значит, теперь остались одни. Я это понимаю, что это, ну, как-то это горе большое. Я понимаю, что этот идиот просто стреляет, ну, как бы, не попадает. Ну, то есть нет у него правды за ним, нет правды. Он идиот просто. Он стреляет, может, пьяный. Но он убил реально моего Петьку рядом. Ну, что же я буду с ним нянчиться-то? С точки зрения суда и закона желательно взять живым. Желательно. Но с точки зрения мировой справедливости...
Ну, то есть, по понятиям.
Ну,
потому что не открытый вопрос понятие про справедливость, это... потому что человек, нет, который там отсидит 20 лет в тюрьме, может
есть
быть, гораздо хуже, чем если он просто...
Есть универсальная справедливость. Мы понимаем, что его надо устранить, потому что он бешеное животное. Если бы я служил в полиции... Внимание, это очень важно. Для меня. Когда я это произношу, я понимаю, что я произношу. Я думаю, если бы я служил в полиции, я бы желал вселенской справедливости.
Самосуд.
Я бы желал вселенской. Да. Нет, я за вселенскую справедливость. Бешеное животное надо устранить. Точка.
Это самосуд. Вы ну, предвзяты.
В известном смысле.
У вас нетрезвый взгляд.
У меня нетрезвый взгляд, потому что я человек, был бы обогом, я бы был трезвым. Но как я человек, я подвержен эмоциональному воздействию ситуации. Если бы я был какой-нибудь равноапостольный, мне было бы пофиг. А поскольку я земной человек из грязи, созданный из грязи и пыли, из глины и пыли, то я эмоционально...
Вы считаете, что сотрудники полиции должны исходить из каких-то сотрудники... убеждений, понятий?
Я думаю, что сотрудники... из совести. Из чувства совести. Да. Я так думаю, что я бы так себя вел в полиции.
А если это человек сумасшедший?
Я так не думаю, что так должны делать сотрудники полиции. Я думаю, что я бы так делал, если бы я был в полиции.
Хорошо, что вы не в полиции.
Я был бы в полиции, я бы был подвержен эмоциональному воздействию. Я бы убивал бешеных животных. Честное слово. Ну вот мне казалось бы. Глава ВТБ Андрей Костин решительно опроверг слухи об участии своего банка в спекулятивной игре на валютном рынке против рубля. Об этом банкир заявил в интервью одному из телеканалов. Красавчик! Сразу поверили или сразу нет? А? Сразу поверили или сразу нет? Вот вопрос у меня к вам. Пожалуйста. Слушайте, Костин, глава ВТБ, заявил... что он не играет, и его банк, он решительно опроверг слухи. И мы ему верим. 134, 21, 35, верим. Ну, сказал человек, ну, зря же не скажет. 134, 21, 35. Не верим нифига, 134, 21, 36. 134, 21, 36. Потому что сказано, что верхние 5 банков обвалили рубль. Сказано было на Первом канале. Пусть подаст в суд. А 134-21-36. Сказано было, что верхние 5 банков обвалили рубль из-за того, что они спекули, поганые.
Интересно,
спекули поганые.
Кроме каких-то опровержений, они могут доказательства представить? И какие это могут быть доказательства?
Костин? Костин может представить доказательства, но нужны ли нам доказательства? Костин говорит, что не он валил рубли, что его банк не валил рубли, что наоборот, и что его банк хороший, и его банк такой вот тихий. А мы думаем, что мы склонны думать, что они хищники. Вот мне кажется, что они хищники, и что они подчиняются законам хищников. Но один из законов хищника — это врать. Мы думаем, не вводит ли Костин нас в заблуждение? Вот как мы думаем, вот так. Сейчас 53.36, между прочим, доллар-рубль. 53.36. Я вам хочу сказать, что к евро, мы его видели час назад на 1.2283, как вы хорошо помните, а сейчас он 1.2269. То есть доллар продолжает расти к евро, расти. Костин, знаешь, как должен сделать, чтобы мы ему поверили? Поднять нам рубль на 38.
Да,
на 38.
Кстати.
Вот пусть он бросит все свои золотовалютные резервы, выковыряет золотой зуб там из челюсти и поднимет нам рубль на 38. Тогда мы Костину поверим. А пока мы ему не верим ни разу. И все. 5% ему верит. Костин сказал в ВТБ, что он не участвует в спекулятивной атаке на рубль, решительно опроверг. 6% ему поверили сейчас уже, пожалуйста. Я останавливаю это голосование. 6% верят Костину, 94% нет. Это антинаучное голосование. Антинаучное, товарищи. Оно не носит научного характера, это так. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Верите Костину?
Слушай, это анекдот, на самом деле.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Это не я.
Это не я. Да.
Ну, это очень смешно. Лучше бы он помолчал, на самом деле, за умного бы сошел.
Да.
Но я не понимаю, к чему это было. Вот. Неужели у нас там настолько, как бы, вот, ну... Когда Владимир Владимирович сказал, надо разобраться со спекулянтами в жесткой форме.
Совершенно верно. Потом говорят...
И все, у кого рыльца в пушку, все... Ой, это не я, это не я.
Это не я. Это мальчики из мужского туалета 7 класса школы перед завучем Костин. Мальчик из мужского туалета. Я не курил, я не я, это не я. Это не я вытерял грязные пальцы об дверь туалета с какашечкой. Нет, не я. Я Костин, я хороший. Да, и все поверили, главное. Ну, в смысле, хорошо они сделали, все поверили. Почему? Мгновенно хочется поверить. Вот мне, например, хочется поверить. И так делают 6% пожелавших позвонить слушателей. 6%. 94% полны предубеждений. Понимаете, Костин? Они полны предубеждений. 94%. И недоверие. Грех недоверия. Вот хочется, ну, поверить, но не получается. Ладно. Что такое, я не понимаю. Все звонят теперь. Ну, давайте. Все звонят прямо. И Пышный звонит. А Пышный, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Только что, значит, торгов приехал. Был в Голицынском, значит, Голицынском поликлинике, МУС.
Да.
Вот, там разыгрывался лот на 480 тысяч обслуживания... Системы видеонаблюдения. То есть видеокамеры у них стоят там на целый год.
Да.
Вот послушайте, значит, сижу с шефом, клепаю цену, заявку там и так далее.
Да.
Посчитали с ним, перекинули, ну, сколько ли там, ну, несколько работяг там, да, ну, ниже 30 тысяч зарплату нет смысла ставить людям, иначе они не выйдут. Это на целый год, посчитайте.
Да.
А там не один работяга, там их несколько в течение года. То есть экстренно выехать, там починить, обслужить, там перепрошить, ну и так далее. Там,
да.
Вот. Короче, выходят, значит, из заявок, мы сидим в главного врача, значит, у нас там 4 участника только было.
Какая больница, еще раз скажите?
Голицынская поликлиника, МУС.
Ну, МУС.
МУС, да, вот. Муниципальное управление
здравоохранения. Да, Голицынская, да.
Короче говоря, слушаю первую цену, значит, там 480, вторая 460. Да. Вот, и так далее. И, значит, там несколько чуваков, значит, их оглавляют стоимость. Один чувак подает 195, Дельта компания, вот, да. Ну, это крупный там интегратор. И, значит, моя заявка там 430 тысяч. Мы прикинули более-менее нормально, не будем в минуса падать. Зачем? Зачем людей гнобить? Вот.
И в итоге последняя заявка, 9-я, вот, чувак после меня ее отдавал прямо
да. на комиссию. Сколько?
Он за 175 тысяч выиграл, это чет какой-то галицинский. Я ему говорю, слушай, говорю, ты что, за тарелку супа будешь делать? Он говорит, да я здесь давно работаю, у меня здесь свои пироги и так далее.
Ну, понятно, вот он, на коррупция, два коррупция, раз. Коррупция, спасибо, Пышный. Пышный немножко уводит нас от темы. Мы все-таки говорили о банках. Банки заняты спекуляцией. Это предположение.
Как проверить?
Одно из предположений. А? Как проверить? А как их проверить? Банковские сотрудники, скажите, как проверить? Вот Костин сказал, а мы говорим, а карты на стол положи, пожалуйста. Алло, здравствуйте, как проверить? Здравствуйте.
Здравствуйте, Костину верю.
Верю. А как проверить?
А друзья Путина врать не будут.
Нет, ну, во-первых, он не входит в круг друзей уже, вы, пожалуйста. Алло, да, слушаю, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Нет, не получается. Секундочку. 7373948. Как проверить? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Вы в банковской сфере. Работаете в банковской сфере.
Надо.
Нет, вы работаете в банковской сфере. Вы работаете в банковской сфере. Я сейчас отбиваю все звонки. Вы работаете в банковской сфере. И вы звоните 7373948. Не работаете, не звоните. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте. Вы работаете в банковской сфере.
Сергей.
Да. Да. Вы работаете
проверить
в банке.
Можно на межбанке транзакции.
Да.
Проверяются. Центральным банком, он вообще-то может это проверить.
Хорошо, но в условиях, когда население полно предубеждений и ощущений таинственных, можно не ля-ля разводить, а выложить эти вещи? Можно. Да, это можно сделать. Да, потому что ля-ля, это, знаете, для хорошего времени. А когда времена подозрительные, то и мы подозрительные. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы работаете в банковской сфере.
Работаю. Дело в том, что сейчас все метут валюту под себя. У кого есть деньги, есть не только ВТБ и Сбербанк, и еще там Альфа-банк, а вот, а есть компании, которые миллиардами рублей
покупают валюту, либо не ввозят назад валютную, либо не ввозят назад валютную выручку.
И за границу везут больше 100 миллиардов и так далее, и так далее.
Хорошо. Зачем Костин это говорит без выкладывания этих проводок, чтобы мы могли удостовериться?
Может, стул зашатался.
Может быть, стул зашатался. Вот это единственная причина такая, похожая хоть на что-то. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, откуда вы звоните, здрасте?
Я звоню по телефону по поводу курса.
Да, скажите, пожалуйста, а что у вас за телефон 800? Это что это за чудо диковинное?
Не знаю, такое на работе стоит.
Ага. Скажите, пожалуйста, как верить Костину?
Добрый день.
Да, здрасте.
Есть публичные формы отчетов, в которых можем смотреть активы, пассивы в разрезе валют.
Мы сможем это, например, по концу года уточнить?
Да, есть сайт coop.ru, в них есть разбивка по валютам.
И таким образом, если он прав, то мы просто смотрим и говорим, Костин, какой ты молодец, и все.
Ну, предварительно я посмотрел, там нету страны ВТБ, скажем так.
А кто же валит рубль? ВТБ. А кто валит рубль? Кто? ВТБ хорош, смотрите, могучие, гигантские столпы общества за нас. Мы тоже за себя.
Ну, курс это макроэкономический показатель
свободности
всех показателей.
Понимаете, кто-то плохой, нам надо бы лицо его открыть.
Да нет плохих.
Есть, Фродков говорит, это иностранцы, но мы как-то абстрактно ненавидим иностранцев.
Да нет никого, это есть позиция, платежная позиция страны, поэтому да. здесь
никак.
Идет его соблюдение, и все. Никаких тут нет спекуляций, всех спекулянтов понимаете, давно...
Все хорошие, а дела не очень. Это вот как, все хорошие, обратите внимание, что мы имеем дело с парадоксальной ситуацией, когда все честные... Все, безусловно, хорошие, все категорически верные.
Нет, говорят, что есть плохие, но при этом...
Говорят, что есть плохие, а кто плохой? Да. А нам надо кого-то бросить на штыки. Вот этот плохой, вы знаете, скажем, этот плохой, мы говорим, вот этот плохой, давайте его растерзаем, я с удовольствием. А мне говорят, да, но плохих нет. Потом я слышу, нет, есть, имена их известны, есть плохие. Я говорю, а кто? Мне говорят... мы не знаем. Мы не скажем. Говорят, но это крупнейшие банки. Мы говорим, опаньки, это крупнейшие банки. Они говорят, но не мы, сами крупнейшие банки. Мы говорим, О, опять непонятки. Точнее, без плохих жить нам тяжко. Нам бы надо показать, кто же, собственно, плохой. Костин вывернулся, тут позвонил человек с 800-го какого-то номера, он говорит, я, говорит, проанализировал, говорит, их предварительно, ничего такого пока не вижу на ВТБ. Вывернулся Костин, а кто ж плохой-то? Без плохих трудно жить, товарищи. Хочется ж кого-то растерзать.
Подъем. В движении.
Движение. Движение, понятно, кто плохой. Департамент транспорта. Мы хорошие, они плохие. Все легко. Смотрите, гигантская пробка от Бутова до Минки на внутреннем МКАДе. От Бутова до Минки. Все остальное прилично. Город, в общем, не тяжелый. 4 балла. В городе на перед Енисейской, на проспекте Мира, нехорошо. И, ну, все там, ну, на Тульской после слияния, знаете, ничего такого драматического. Может быть, привлекает внимание Нижегородка, кошмарная, на которой есть авария перед третьим транспортным кольцом. Вот, пожалуй, что кроме Нижегородки, даже Дмитровка сегодня молодцом, понимаете, держится. Нижегородка и Ленинский проспект, местами там тоже аварии. Все остальное очень прилично, 4 балла. Давайте расскажем друг другу, где мы едем, что мы видим. 7373948, где едете, что видите? И Фроги здесь с нами. Алло, здравствуйте, который много движется по Москве.
Доброе утро, да, где вы сейчас? Мониторить трафик вот на этой пробке от Бутова, да. Можайки уже 1.5 часа. Можно про золотой зуб? Прям 2 секунды.
Слушайте, подождите, а вы в чего не пойдете по Аминевке там, поверху?
Да, что-то я как-то это... Я хочу эфир дослушать, на самом деле, поэтому пробка выгодна. А так быстро приеду,
давайте,
и все. Так,
давайте.
2 секунды,
Дарик. Давайте.
Кино, не бойся, я с тобой. Слышишь, это не мой зуб. И даже, это не твой зуб, даже не мой, он ихний. Вот они у нас его и выковыривают.
Понятно. Слушайте, давайте еще. Значит, гигантская пробка, одна на всю Москву, ребят. Одна на всю Москву, гигантская пробка. Я восхищен. Да, здравствуйте.
Как обычно, а по поводу банков можно еще сказать?
Не, пожалуйста, у меня секунды остались, не смогу. Вот это я не могу, я устоять перед соблазном, 999-й код, я торчу просто. Здрасте, в смысле фэншуя, здрасте. Ну и фэншуй же у вас, прошу вас.
Здравствуйте.
Да, где едете, что видите?
Я еду по внутренней стороне МКАДа от Ленинградки, вот подъезжаю к Ярославке, буквально 10 минут даже.
Все, одна единственная пробка, смотрите, от Бутова до Минки стоит. Но она гигантская, и 1.5 часа вот человек стоит, и даже ничего не происходит. Ладно, хорошей дороги вам, счастливо. Ребят, мы что, мы завершили? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 8 декабря. Подъем.